Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 38 утра. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов.
Доброе утро. Пока вы спали, власти Уганды приобрели специальный прибор, с помощью которого планируют заниматься поиском порнографии на смартфонах и компьютерах местных жителей. Угандийский министр по вопросам этики. Нам такой же нужен.
Нужен, обязательно. Можно прямо угандийского, мне кажется, взять.
Саймон Локодо, его зовут, заявил, что устройство будет сканировать гаджеты и искать на них фотографии, рисунки и видео порнографического характера. Благодаря этому местным властям станет проще находить нарушителей, которые скачивают контент для взрослых, и привлекать их за это к ответственности.
А и я слышала, там мира, что красота, да. Местные племена... Читала недавно буквально какие-то. Нет, просто я не знаю, но в Черной Африке, я не помню подробно, где, им показали, какой-то вот дикому племени показали белые люди вот на компьютере там что-то, ролики, хотели посмотреть на реакцию. Это на Reddit была просьба, там были исследователи на Reddit, сделали пост, что они изучают там какое-то племя. И вот им предложили, говорят, покажите, что скажут. Ну, вот, и оказалось, что они не совершенно не, ну, не восприняли это, не поняли. Они думали, прикола, что это как мультик какой-то. Они даже не поняли, что это на самом деле. И как-то удивились и сказали, ну, странно.
Зачем вы это смотрите?
Все это странно.
Это глупость.
Глупость какая-то удивительная. Неужели люди действительно вот этим занимаются?
Ты привлекательна. Я что-то чертовски привлекательна. Приходи в полночь на сеновал. Вот, собственно, и все разговоры. Зачем вы это смотрите? Ну, глупо же, правда?
Ну, действительно.
Да, слушай, давай вернемся к твоему... Нет, мы позже к твоему герою.
А гаджет на что похож?
Не знаю.
Который сканирует.
Не знаю. Мне кажется, должна быть какая-то машина.
Водить
какая-то зверская.
Жалом.
Машина какие-то зверская, которая с помощью каких-то антенн-ловителей будет вычислять всех. И тут же должны бравые воины выскакивать из автомобилей и хватать вот этих всех обладателей гаджетов. Слушай, мне кажется, сейчас любого можно найти что-нибудь в телефоне.
Нет, у женщин нет.
Нету,
Владимир,
да?
Вот раскрыл себя сейчас с потрохами. Ну нет, конечно же. Вот у меня ничего нету на телефоне.
Точно?
А я один из любых. Да, абсолютно.
Хорошо, 100%. Смотри. У нас есть ребрендинг Нижнего Тагила. Дело в том, что житель Нижнего Тагила, которого зовут Владислав Смирнов, он отдыхал в Анапе вместе со своим сыном и увидел, услышал какие-то подозрительные крики.
А он преподаватель по плаванию, давай скажем.
Да что ты все задаешь сразу? Подожди, это же интрига. Ты же не можешь...
А, это интрига?
Да.
А я думала, это, ну, ладно.
Нет, Владислав Смирнов,
водные...
простой парень из Анапы, из Нижнего Тагила.
Да.
Простой парень из Нижнего Тагила отдыхает в Анапе. Как он до нее добрался, еще не очень понятно.
На самолетах, очевидно.
Смотри, он отдыхает с сыном, слышит чего-то там, крики какие-то, и точку, которая уходит куда-то за горизонт. Он понимает, что что-то же нужно делать, хватает очки, бросается в море и начинает интенсивно грести. Для того, чтобы ориентироваться в пространстве, он гребет...
Плывет.
Да, на спине.
Да,
потому что
по берегу. Да,
пытается ориентироваться по берегу. И у него, сколько, 40 минут занимает вся эта операция, он доплывает до матраца надувного, на котором оказывается...
Нет, там было... Он по дороге, там еще... Смотри, там муж, там вот этих вот, он по дороге скис, он тоже плыл, ну, родственник, спасатель.
Да.
И он его встретил по дороге этого обессилевшего мужчину, который, правда, был в спас-жилете, но уже не мог
грести.
И говорит, я сам уже думал, вот этот вот тагильчанин, он говорит, я думал, все, разворачиваюсь, плыву, потому что сил не хватит, плыву в одну сторону. Ну, уже как бы вот стали тоже сдавать нервы, но что-то какая-то необъяснимая сила. Ну, я знаю, какая сила, потому что он знал, что там все-таки какие-то люди...
Все, вот, 40 минут он плыл, приплыл, там мама с ребенком, их уносило в открытое море.
7-летний мальчик.
Да, что я не знаю, наверное, взял героически зубами этот матрас и толкал его.
Я думаю, он немножко отдохнул, и они поплыли обратно.
Героически должно быть что-то, поэтому он зубами. Нет? Так вот, и все, и он спас всех героически, и после этого стали все про него рассказывать, и теперь Владислав Смирнов из Нижнего Тагила...
Так это сейчас, нет, это еще не все, знаешь, что он?
Да.
Я тебе подробность. Он когда притаранил этот матрас с мамой, с ребенком к берегу, там его встретили уже спасатели где-то на полпути, которые уже подоспели, И он передал этих, значит, спасенных спасателям на лодке, а сам, а на берегу толпа.
Да.
И сам он же не поплыл к берегу, он поплыл вбок, чтобы вылезти в том месте, чтобы толпа его не фотографировала.
Наши герои,
вот это вот он испугался
нескромные.
Наших людей. Нет, нет, потому что он просто знал, что сейчас, ну, начнется что-то невообразимое. А он еще не устал сильно, но он еще у него нашли силы параллельно берегу проплыть, чтобы его там не заметили. Как-то поднырнуть и это.
Наши герои, они скромные,
правильно,
понимаешь?
Ищут,
они не стремятся
пожарные,
к власти.
Ищут милиция, парни
ищут
простого.
Ищут фотографа в нашей столице. Вот, парня простого лет 20. Ну что ж такое?
Там значок ГТО у него на груди.
Вот.
Это кепка.
Да. И кепки тоже.
Не буду искать это
сексуальное. Не надо. Ну, ключевое просто. Парень из Нижнего Тагила, тренер по плаванию, красив как бог. Скромен, как все мы, понимаешь? Плюс к этому еще и подвиги не впервые совершает. И все это...
Да, и да. Тут еще случайно мимоходом выясняется, что в прошлом году он 3-летнего мальчика спас, а еще лет 5 назад кого-то из пожара вынес.
Вот.
Да.
И все это наш человек из Нижнего Тагила, с того самого
просто
Тагила.
Просто ему повезло, да, он попал в такую ситуацию.
И
многие мечтают об этом перед сном, знаешь, когда, особенно в юношеские годы, мне кажется, да, с кого-то спасти, ну, или там какой-то объект есть. И вот ты думаешь, вот, а вот если пожар, и вот если тонет, и я спасаю. Было такое, нет?
Я спасал, что ты думаешь?
А ты реально спасал?
В бассейне, да.
В бассейне?
В бассейне. Пока никто не успел
пока
отреагировать, я героически прыгнул и спас ребенка в бассейне. Все, ты что?
Да?
Да.
Ну, так тебя что же, значит?
У меня галочка есть.
Медаль.
Все. Спасение.
Молодец.
Как
а что, он просто под воду пошел, ты заметил? Или как это происходит-то?
Знаешь,
вообще?
Человек, когда он тонет, он же не кричит.
Ну да.
Он тихо кричит, просто погружается, и все. И потом, когда тело там на дне, в этот момент обычно человек понимает, что что-то не то происходит.
Угу.
Да. Я вовремя просто заметил, и поэтому героически прыгнул, героически спас. Вот,
ну,
видишь,
что,
и скромно об этом всю жизнь молчал.
И кто же красив, только... как бог.
Да.
Практически, поэтому,
слушай,
вот, пожалуйста.
Не, ну правда, вопрос ключевой — это Нижний Тагил. Просто, товарищи, имейте в виду, что в следующий раз, когда кто-то будет смеяться над Нижним Тагилом, вы им всегда впечатываете Владислава Смирнова и рассказываете про этот подвиг, и все. Никто не доплыл, спасателей где-то там носило.
А вот где, кстати, рванул... были спасатели?
Да Фрок тем же вопросом задается,
подумала, что вот на моторке можно было бы догнать, но ведь по головам не поедешь с моторкой, правильно? И на веслах не пойдешь, потому что зашибить веслом тоже можно. Как вот догонять уходящий в море матрас?
А никак, все.
Ставить парус там этим, и что?
Слушай, давай следующую историю. Мне понравилось просто про Красногорск. Вот там, где джентльмен, который не платит коммунальные услуги вообще никак.
Да.
Он решил у себя на крыше еще организовать какой-то спа-курорт и заварил для этого даже дверь на крышу, как свою собственную поставил, для того, чтобы коммунальщики ему не мешали его счастью и не смели покушаться на бассейн, в котором он даже с песочком.
Ну, конечно, писать начнут ходить туда и все.
Ну, понятное дело, от коммунальщиков ничего хорошего...
Приезжать в Красногорск.
От коммунальщиков ничего хорошего не жди. Просто ключевое сейчас... То ли из зависти, то ли потому, что действительно как-то все негодуют, его критикуют нещадно. Я подумал несколько иначе. Вот смотри, есть джентльмен, не платит коммунальные услуги. Я не знаю, из принципиальных соображений.
Он, может быть, просто не знал, что их надо, может, он где-то дома.
Деньги при этом есть. Деньги есть, потому что он имеет
там
возможность...
Там одной туи, да, на этой крыше сколько...
То есть он имеет возможность купить себе песка, чтобы затащить на крышу, поставить деревья в катках, поставить надувной бассейн, шезлонги, теннисный стол, на котором он, видимо, играет в настольный теннис с товарищами. И все это на крыше он располагает. Это, правда, похоже на какой-то вот такой европейский, такой небольшой курортик, ну, где он организовал для себя и своих товарищей там место отдыха, да? И, смотри, и с ним мгновенно начинают воевать. То есть к нему приходят, стучатся, требуют, говорят, как вы посмели. Это вообще противоречит
всем... Нет, а все к нему сначала стучались по другому вопросу.
Ну, денег от него хотели.
Да, да, так, да.
А я вот думаю, а вот если бы с ним попытались как-то договориться и сказать, товарищ, слушай, ну, идея как бы неплохая, особенно если учитывать наше скромное среднерусское такое лето, то, может быть, действительно, но для этого нужно, например, сделать то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, то есть, чтобы ты не попортил нам крышу, ремонтом которой мы регулярно занимаемся, давай мы с тобой договоримся так, чтобы ты, например, за свой счет эту крышу потом, по окончании сезона, отремонтировал.
Ну, понимаешь, начинается очень много вопросов об ответственности. Я тоже, я поняла, с одной стороны, нас люди не любят, когда кому-то хорошо, правда?
Да.
Слишком сильно. Слушай. Вообще это он... выделяется.
А можно как-то вот так договорить? Кто может пояснить? 7373948, телефон прямого эфира. Нет, мы просто такие, как романтичные натуры, все время ищем возможность друг с другом разговаривать и договариваться, чтобы граждане Российской Федерации не выясняли отношения постоянно с гражданами Российской Федерации, а как-то пытались, улыбаясь друг другу, рассказать, а как это можно сделать, чтобы и тебе хорошо, и мне хорошо. Ну вот коммунальщики на него сразу начали капать в городскую администрацию для того, чтобы с ним как-то расправились. Ну то есть первое, что нам приходит в голову, это расправа. А я думаю, а может быть, договориться имело смысл? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Мне кажется, что они могли бы договориться, конечно. Просто там очень многим пришлось бы заплатить, наверное. Потому что администрация самого дома, этого района, она бы, наверное, с удовольствием согласилась. Но те, кто выше стоят, они просто не разрешат это все и скажут, зачем вообще, если мы с этого ничего иметь не будем.
Ну как зачем? Ну, смотрите, ему хорошо, управляющей компании хорошо, например, жителям этого дома, если он еще и с ними договорится, то всем будет хорошо. Но вот как-то нет.
Ну, безвозмездно со всеми договориться, наверное, не получится, вот, а так проще, наверное, будет вообще купить просто участок и там построить все это себе, а не на крыше все это городить.
Ну, то есть, получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, можно было бы, но, учитывая наши реалии, это не представляется возможным. Ну, хотя бы потому, что если ты начнешь договариваться с соседями, то у тебя ничего хорошего не выйдет. Ровно потому, что они будут занимать все время эти шезлонги, и тебе не останется от твоего спа-курорта вообще ничего.
Ну, возможно, так.
Да? Но крыша — это же общее пространство, а да, не его личное, правильно? Почему он, во-первых, это небезопасно, да, он запрещает доступ остальным собственникам.
Просто ключевое, можно договориться или нет? Ну, вот как полагаете? Вот человек понял, наверное, или предположил, что договариваться бесполезно ни с управляющей компанией, ни с городскими властями, ни с соседями, никому ничего не сказал. Не сказал, дверь заменил, катки поставил, бассейн организовал, песок насыпал, и все, и спокойно там отдыхал, пока его с квадрокоптера не заметили.
Да.
Все, теперь он герой, теперь он антигерой, если хочешь. Вчера по М24, например, показывали, пишет 853-й, что у него там две двухэтажные квартиры, и совокупный долг 1 900 000 рублей.
А, за две квартиры. Я думаю, откуда такой долг 1 500 000?
Две двухэтажные квартиры, 1 900 000 долг, и, конечно, он становится ненавидим нами. Ну, ровно потому, что у него две двухэтажные квартиры. Понимаешь? И он организует это все дело, понимает, что договариваться бесполезно, и делает все это тихой сапой, ставит дверь, чтобы никто не мог проникнуть, включая коммунальную службу, и спокойно там себе отдыхал, пока за ним не пришли. 7373948, телефон прямого эфира и голосование. Вы полагаете, что правильнее было бы договариваться, что возможно договориться? Давай, возможно договориться.
Да.
Это 134-21-35. Поставьте себя на его место. Как бы вы поступали? Возможно договориться. Вы бы попытались, по крайней мере, 134-21-35. Нет, невозможно, поэтому, скорее всего, если вы чего-то хотите, то нужно это делать именно так, как он. Это 134-21-36. Вы верите, что возможно договориться? 134-21-35. Нет, невозможно. 134-21-36. Пожалуйста, голосование началось. Еще несколько аргументов примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я бы хотела прокомментировать вот ситуацию с его долгом.
Да, давайте.
Дело в том, что у меня квартира в Трехгорке.
Так.
В общем-то, соседний район, и, насколько мне известно, часто единая управляющая компания. И уже второй раз в силу каких-то судебных разбирательств повисает какой-то непонятный долг, затем управляющая компания просит приехать со всеми на ответ с платежками для того, чтобы в судебном порядке самостоятельно эти средства изъять тому, кому они изначально платились по платежкам, которые же присылала управляющая компания.
То есть вот этот показатель в 1 900 000 для вас вовсе не показатель.
Откуда взялся уже 1 900 000?
Не знаю.
Просто 922 тысячи.
На мой взгляд, во-первых, у нас не такая маленькая оплата коммунальных услуг, да, квитки, которые приходят, они, в общем-то, часто удивляют.
Ну хорошо, двухэтажная квартира, предположим, ну сколько? Ну ладно, 10 тысяч в месяц нужно заплатить. Ну ладно, 15.
Но все равно нужно... 15, да, 2, 30. Умножаем на пару лет, мне кажется, как раз близкие цифры.
И нормально. Спасибо, спасибо. Слушай, голосование. 134, 21, 35. Возможно договориться. Вот нам друг с другом возможно договориться. И 134, 21, 36 можно даже не пытаться. Но вообще, ты пробовала договариваться с соседями, нет?
Нет, я никогда не была инициатором. Рискни. Но со мной, мимо меня один раз сделали, да? Соседи.
Очень интересно. Это такая увлекательная штука.
Я очень спокойно к этому отнеслась.
Слушай, вот я живу в доме, где очень дружный двор. Ну, прям катастрофически дружный. Я таких в Москве, в принципе, еще не встречал.
Что, своя группа в Вайбере там, да, есть у дома?
Группы в Вайбере нет, потому что это не нужно. Ты выходишь просто во двор, а там уже вся тусовка все время находится. Там бабушки, которые вечно недовольны. И инициативная группа граждан, которая вечно блюстит порядок. И все вот как бы во дворе. Особенно, если ты знаешь какое-то урочное время. Да? То есть ты выходишь где-то в 19:30, и точно ты их там застанешь. Все. И там тут же можно со всеми договариваться без всяких вайберов. Так вот, и там в этом супер дружном дворе, очень тихом, замкнутом, где не привечают чужаков, где все время пытаются что-то там новое изобразить, пытались договориться, вот эти люди, которые 100 лет уже знают друг друга,
да,
строить для кошек дом во дворе или нет?
Для кошек дом?
Смотри, бегают кошки.
Я поняла.
Да.
Но, так вот, точно, а у нас на Каске, ну да, тоже разрушенный бассейн, который не могут договориться, что с ним сделать, клумбу или бассейн.
Все, так, такая битва была за этот дом для кошек, ну, строить его или нет. Мужики притащили инструменты, материалы, говорят, слушайте, мы готовы. Только давайте договоримся, мы строим какого размера для того, чтобы всех этих бездомных была возможность туда загнать, в этот домик, пусть они там живут уже, они лежат где попало, на наших автомобилях, например. Это такая была битва.
А были противники?
Ужас, конечно. Противники. Аргументы, зачем нам здесь плодить, весь этот кошатник, это вонять будет и все такое прочее.
Ну это тоже правда.
Да.
А кошки, они такие носители всяких инфекций.
Да, тут уже прибежали мамашки, которые начали кричать, зачем здесь рядом, недалеко от детской площадки, еще какой-то кошачий домик туда-сюда, вы корм будете, и все.
Собачий, надо было с другой стороны.
Ужас.
Устраивать бои.
Дом построили. Все.
Ну, теперь зашли фото в Инстаграм, нам теперь всем интересно.
Ну, хорошо, пришлю. Пожалуйста. Опубликую в Инстаграм.
Опубликуйте,
да,
пожалуйста.
Да. Дом стоит.
Но он
раскрашен,
палет собранный, хоть красивый.
Из палет собранный. Крыша у него из линолеума.
Что, кошки там живут, действительно?
Да, им туда приносят жратву, кошки там что-то спят.
Они спят там?
Да.
А у них там шконки или что там?
Нары. Посмотрите, как много обустроенных крыш в Нью-Йорке, пишет 55-й. С моими соседями вообще невозможно о чем-либо договориться, даже о порядке, пишет 853-й.
Беспорядке?
4000 в месяц квартплата, в год 48, за 10 лет 480. Уже 20 лет не оплачивал, интересуется Макс, пытаясь посчитать. Ну, слушайте, у него 2 двухэтажные квартиры, как нам рассказывают, и он должен сразу вызывать определенную пролетарскую ненависть. Поэтому он быстрее гораздо, чем вы, Макс, мог накопить свой долг. Ну и что касается голосования, 26% полагают, что да, с соседями договориться можно. Ну то есть, если ты хочешь жить хорошо, но твоя хорошая жизнь зависит от соседей, то договориться можно. 26%. 74% уверены, что нет.
Нет, конечно.
Да?
Мне кажется, что еще с одним соседом куда ни шло, можно о чем-то договориться, а с целым подъездом это как-то... Это уж вовсе как по Хармсу.
А мы все страной управлять рвемся, понимаешь? А мы говорим, сейчас мы выберем того человека, который нас спасет, дайте нам только прямую демократию, и мы все, значит, проблемы порешаем. Какой там? Ты видишь, что происходит?
Да.
Как разрушить, да?
Надо частную собственность решить все вопросы. Как только крыша бы оказалась частной собственностью, вопросов бы ни у кого не возникло.
Да хана была бы мужику сразу.
Частная собственность.
Какая частная собственность, когда на крыше?
Покупаешь крышу, все.
Покупаешь,
ну, вот квартиру
дом,
же он купил, ну что, почему он не может еще часть дома купить?
Покупаешь дом и все.
Квартира, что... часть дома.
Да все, хана, понимаешь? Да, соседи у нас поступят следующим образом. Они будут терпеть, если крыша будет протекать, но гадости будут совершать. Диверсии какие-нибудь. Вот как. Слушай, давай, еще один звонок, коротко совсем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я по поводу крыши хотел пояснение сделать.
Да.
Значит, по нашему жилищному законодательству для того, чтобы принять это решение, необходимо принимать его на общем собрании собственников. Это первый момент. А второй, значит, если на мягкую кровлю, а я так понимаю, она у него мягкая,
да,
всех этих товарищей, то, ну, велика вероятность того, что они на второй день ее уже повредят. И при ближайшем выпадении атмосферных осадков...
Всех зальет.
Все это дело потечет, ну, как минимум на последние даже здания. А максимум, ну, до середины дома протечет точно. Я это говорю как главный инженер управляющей компании.
Да, возможно, подобные проекты реализовать по-хорошему у нас или нет?
С внесением изменений в проект и, скажем так, ну, даже это реконструкция кровли. То есть это серьезный проект, который требует большого вложения денег.
То есть теоретически, да, можно, но очень дорого. Спасибо, что разъяснили. Это был инженер управляющей компании, который поставил точку в нашу в нашей дискуссии. Все сейчас о движении.
Подъем. Движение.
Кстати, Анна тоже написала, что крыш купить нельзя, невозможно законно. Ну ладно, сейчас уже точно о движении. 4 балла по Яндексу сейчас на московских дорогах. Традиционные пробки все на месте. Что происходит у вас? 7373948. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Юля. Хочу рассказать, что в районе нового шоссе до Дмитровского, ну вот этот отрезочек, где деревня Грибки,
так.
500 метров я еду 55 минут.
500 метров 55 минут?
Да, мы просто стоим, я не знаю, что случилось. Это ужасно.
Новое шоссе до Дмитровки. Вот.
Да.
Спасибо. Спасибо, что предупредили. Надо попробовать прояснить. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Елисей Мытищи. Традиционно по Ярославке в город не пускает светофор, который регулирует все, будь он здоров.
Спасибо. По Ярославке традиционный светофор что-то там регулирует, и поэтому никого не пускает. Такое с ним происходит регулярно. Действительно, слушаем вас, да, Алексей.
Да, Володь, доброе утро, Настя, здрасте. Варшавка, центр, от МКАД до, это самое, до Нагорной, полчаса.
Но да.
С учетом того, что балаклаву надо обходить по дублеру, и все-таки подстаиваем на пересечении с ногой.
Но вообще неплохо, я смотрю, сегодня.
Недурственно.
Спасибо, это была информация о движении 9 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут. В эфире программа «Подъем». В студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов.
Доброе утро. «354-й интересуется, вам СМС отправлять сюда или в Телеграм на бот? Да куда хотите, пожалуйста, пишите. И тот, и другой источник информации для нас вот сейчас равнозначны, они у нас на одном экране, поэтому как вам удобно, так и пишите. Можете через СМС плюс 7925888894,8 или через Телеграм-бот.
Да.
Да, говорит МСК, бот, все это латиница тут, в одно, кстати, слово через Телеграм.
Пишут, да. И Степан Иванович, и Дмитрий Шаломик, и Санчес, и Юрий, 4304. Все они, может быть, думают, что мы их не видим, но мы все видим, все ваши сообщения.
Мы все, всех видим, но уж простите, мы какие-то темы обсуждаем, не все сообщения успеваем зачитывать. Что еще? Смотри, у нас мы вынуждены опять вернуться к территории смыслов и к Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Да.
Все почему? Мы накануне обсуждали такую возможную развилку экономических программ, экономического блока правительства Российской Федерации, простите за столь нудную формулировку.
Так вот, а теперь к житейским.
А теперь к житейским, потому что на том же форуме, там же, общаясь с гражданами, и вчера нам слушатели об этом писали, кого-то это, правда, зацепило, мы просто не успели до этого дойти, но вот был диалог с педагогом. Ну, то есть премьер-министр Российской Федерации общается с педагогом Российской Федерации.
Да.
И где они рассуждают о том, а как же дальше?
Ну, педагог нет. Педагог, если коротко, жалуется на низкую зарплату.
Дайте денег, говорит педагог.
Он говорит, в милиции получают больше.
Это почему в полиции? Полиция.
Простите.
Полиции получают больше, а мы, педагоги, вынуждены влачить какое-то жалкое нищенское существование. Это несправедливо, говорит педагог. И дальше начинается дискуссия с Дмитрием Медведевым. Слушай, ну давай включим уже вот эту историю.
Да, конечно, конечно.
Там несколько минут, но нужно будет потерпеть. Ну, мы будем комментировать для того, чтобы вам было веселее. Поехали.
Пожалуйста.
Это Медведев говорит, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Это педагог.
Меня зовут Курбан Угаджи. Я работаю преподавателем в Дагестанском государственном университете. Также...
Зал аплодирует.
Привет, Дагестану. Подумав, зал аплодирует.
Спасибо большое. Обязательно передам. Также последние два года я являюсь уполномоченным Государственной экзаменационной комиссии по единому экзамену. Могу сказать, что последние два года ЕГЭ у нас было проведено на самом высоком уровне. Но задача на государстве и на нас, преподавателях, учителях, лежит намного большая. Это воспитание образованной и молодежи, высокообразованной и воспитанной в духе патриотического,
патриотизма. Если коротко, мы классные. Вот.
Но получается так, что молодые учителя и преподаватели получают зарплату 10-15 тысяч. В то время, когда силовые структуры и полиция получают, офицеры, да, полиции, 50 и выше.
Почему мы хорошие, но платят мало?
Да? Наша задача не менее важная и ответственная. Тем более они работают с последствиями наших ошибок. А у нас есть возможность, если государство поддержит, искоренит эти причины. Спасибо.
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 За деньги лучше разрешить.
Да.
Так что приступим.
Ответ.
Я когда закончил университет,
с высоты прожитых
был молодым
лет,
преподавателем.
Могу сказать.
Получал 90 рублей. А лейтенант милиции получал 250. Так и было. И труд в милиции, в полиции, он тоже, вы знаете, сложный, опасный, и в Дагестане в особенности.
Так.
Поэтому здесь не нужно сравнивать это. Вопрос в том, что ты в жизни выбираешь. Я тоже, когда заканчивал университет, у меня была альтернатива. Можно было пойти в аспирантуру, там на небольшую стипендию совсем. А можно было, меня приглашали, я, в общем, неплохо учился,
так,
сразу пойти в прокуратуру или там в ту же самую систему МВД.
На хорошую зарплату.
И там
заметить.
Сразу платили вот эти самые 250 рублей. Это были приличные деньги, кто постарше, тот знает. Причем это было первое звание. Потом, естественно, можно было там по звездочкам все это, так сказать, наращивать.
Джинсы можно было рублей за 120 купить. Но я выбрал аспирантуру,
да, потому что считал, что для меня это важнее. Каждый человек в жизни выбирает то, что для него важно. Это первое. Второе. Знаете, я абсолютно уверен, что современный энергичный преподаватель способен не только получать ту заработную плату, которая ему положена по должностному расписанию, но и, ну, как-то, так сказать, еще что-то заработать. Во всяком случае, я, когда был молодым преподавателем, работал на факультете, я просто много лекций читал, семинаров вел, и в общем и целом как-то мне удавалось сводить концы с концами.
Хреново.
И, наконец, последнее.
Товарищ.
Конечно, мы не отказываемся от тех решений, которые связаны с повышением заработных плат сотрудникам университетов, то есть зарплаты педагогам, преподавателям в университетах. Вот. Другое дело, что это невозможно сделать одномоментно. Ну и должна быть разница,
не скоро.
Здесь, я надеюсь, вы со мной тоже согласитесь, между заработной платой ассистента, который только закончил университет, и заработной платой профессора, который уже много лет работает и
как
который имеет свою школу. Все-таки здесь должен быть какой-то разрыв, который создает конкуренцию, возможность стремиться. Но самое главное, еще раз говорю, это личный выбор. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю.
Ну, и преподаватель мотает головой в этот момент.
Ну,
так, я... Бурный продолжительный аплодисмент.
Да.
Все? Ты счастлива?
Да. Смотри. Я просто хотела обратить внимание, что именно из Дагестана чаще всего я вижу сообщения о взрывах полиции. Там,
нет, там неспокойно, ну правда.
Убийства милиционеров постоянно.
Дагестанским полицейским позавидуют, ну, сложно завидовать.
Преподавателей дагестанских я такого не слышала.
Нет, но... вот не права. Периодически на Северном Кавказе нет-нет, да и да, появляются новости о том, что какой-то ученик какого-нибудь преподавателя взял и побил. потому что ему что-то там не понравилось. По-моему, ну, последняя может. Новость такая была из Ингушетии, тоже рядышком. Так неважно. Смотри, Дмитрий Анатольевич говорит следующее. Значит, товарищи, денег вам мы, конечно, прибавим, но это произойдет не скоро, и таких зарплат, как в правоохранительных органах, у вас не будет никогда, да. если говорить о рядовом преподавательском составе.
Да, да, да.
Все. Это выбор каждого. Да. Я вот, например, сделал в свое время свой выбор.
И он, вот посмотрите,
для многих он окажется неочевидным. Я пошел в аспирантуру на какую-то нищенскую стипендию, вместо того, чтобы идти работать сразу в прокуратуру и вырасти настоящим человеком, силовиком. Там, не знаю, кем бы он уже был. Генералом, возможно, Дмитрий Анатольевич уже был бы, понимаешь?
Да.
Да, но, смотрите, я сделал, казалось бы, неочевидный выбор, рассказывает Дмитрий Анатольевич историю своей жизни. И смотрите на меня. Президентом был? Был. Премьер-министр сейчас
кто?
Есть? Есть.
Я.
Ну и
кто
что?
Премьер-министр, тот я.
Какие вопросы у вас еще возникают?
Ну, он же все правильно сказал. Вот разве нет? А вот разве нет? Разве он что-то упустил? Что? Разве нет? Раз ты действительно идешь, вот, например, я пошла бы работать, ну, не знаю, воспитателем в детский сад. Вот я прихожу туда устраиваться, ну, когда я человек любой приходит, и меня спрашивают, у вас там все, я подхожу, например, образование да. и все такое. Мне говорят, зарплата такая-то, там, 13 тысяч рублей, допустим, в Москве. Ну. Еще можете взять полставки уборщица, еще чего-то. И дальше мой реально выбор. Я либо говорю «да», и я согласна, я люблю безумно детей, мне это удобно и все такое. Я иду, я буду работать в этом детском саду. Либо я говорю нет. А какие могут быть, ну,
какие претензии, могут быть претензии
к премьер-министру, что у меня там низкая зарплата,
значит,
если
смотри,
я не этот.
И русский дятел, и не только он, пишут да. одно и то же примерно. Это то же самое, денег нет, но вы держитесь, только длинно. Я вот с этой формулировкой не согласен по одной нет, простой причине. Да. Денег нет, но вы держитесь, это обращение к пенсионерам в Крыму, которые спрашивали, а как вообще на эту пенсию существовать. Их отнести к экономически активным субъектам в Российской Федерации, ну, уже, к сожалению, нельзя.
Но они да. к земле привыкают, люди. Кстати, ну, больные это... могут, не, может, и не могут работать, мы не можем им
это те люди, на которых рассчитывать наша экономика не может, и в том числе люди уже сами на себя рассчитывать могут с трудом.
Да.
Еще раз, это не относится к категории экономически активных субъектов в Российской Федерации. Там, плохо это или хорошо, это отдельная дискуссия, но сейчас не об этом. Когда Медведев отвечает молодому преподавателю из Дагестана, он обращается к экономически активной части населения да. и говорит, товарищи, это ваш выбор.
Да.
Жаловаться на низкую заработную плату, конечно же, можно, и мы, конечно же, вам прибавим. Но это произойдет, во-первых, не скоро, и конечно,
несущественно, да,
и конечно же, вы никогда не, в жизни не догоните силовиков, если будете
и не
заниматься
станете миллионером.
Преподавательской деятельностью, товарищи. У вас есть выбор. Вы можете, например, продолжить свое дело на этом поприще, а можете уйти куда-то в
там
другие
еще говоря, отрасли. Там еще дальше был текст, что можете в бизнес идти, мы вам откроем ИП или ООО, и счет откроем, все сделаем. Ну, в смысле, дети, занимайтесь... бизнесом.
Идите
если вам
куда-нибудь.
Нужно сорвать куш, то это в торговлю там или в бизнес. Но ведь разве он не прав? Давайте проголосуем.
Смотри. То есть Медведев говорит следующее. Что вы ноете? Идите и работайте. Ну, хватит ныть.
Ну, да.
Ну, вы молодые, здоровые. Идите и работайте. Если вы чувствуете, что ваше призвание воспитывать детей, растить детей, подрастающее поколение, давать им образование, тогда вот... Там можно подрабатывать, брать много себе часов, вкалывать, как папа Карло. Но если это ваше призвание, то идите туда и работайте. Ну, вы знаете, какие там небольшие заработные платы, увы и ах. Если же ваша цель заработать,
да.
то педагогика это не то.
Это, наверное, финансовые рынки надо идти.
Ты говоришь, что здесь все правильно и логично, да?
Да, да, я не вижу.
У меня просто одна вот главная претензия в данном вопросе к какая? Дмитрию Анатольевичу. Он рубит горизонты. Ну, то есть человека нужно мотивировать заниматься тем, чем он занимается, правда?
Ну, может быть, но, да. Конечно, если у него внутреннего мотива недостаточно, то, наверное, тогда нужно мотивировать.
Если но... человек начинает тебе задавать вопрос да. про заработную плату и говорит, слушайте, да. ну, для того, чтобы не было преступности, можно, конечно, преступников отстреливать, как делают правоохранительные органы и силовики, а можно
их воспитывать.
Воспитывать граждан так, чтобы они не становились преступниками. Мы не менее важны, говорит он. Так, может быть, мы как-то пересмотрим нашу политику? А Медведев вместо того, чтобы говорить, слушайте, это серьезный вопрос, ну как по политике обычно делают, там, туману напустят, он берет и рубит горизонты. Он говорит искренне, но при этом он не дает вообще никакой перспективы. Он говорит, ребят, из педагогики уходить. Ну, если вы хотите построить дом, посадить дерево и вырастить сына, то идите куда-то из преподавательской деятельности и занимайтесь делом нормальным. А вот то, чем вы занимаетесь, это только для сумасшедших, у которых призвание. Вот и все. Вот главная претензия к Дмитрию Анатольевичу. И масса иронии и сарказма в социальных сетях на эту тему, потому что первое, что вспомнили, фильм «Breaking Bad», где бывший преподаватель химии занимается тем, что уходит в наркобизнес. Ну, то есть, очень похоже, правда, нет?
А, да?
Да, ну,
я просто не знала.
Какой выбор?
Давайте спорить.
Погнали, да, и голосовалку сейчас запустим. Смотри, ну, то есть, вот знаешь, если сейчас спросить, Медведев прав, Медведев не прав, но это некорректно. Да? Ну, потому что
Медведев не может быть неправ.
Но
вы на месте премьера.
Давай так. Не, все прозвучало честно и логично, и рациональное зерно в заявлении премьер-министра Российской Федерации, безусловно, есть. Ну, то есть он был искренним в этот момент, это круто, ну что? Он просто честно рассказал гражданам, что и как в Российской Федерации есть и как будет, главное, в ближайшей перспективе точно. Ну, все правильно, 134, 21, 35, все правильно, все логично, все правильно, он прав. 134, 21, 35, вынуждены вернуться к этой формулировке. Нет, абсолютно так нельзя, это 134, 21, 36. Так нельзя, ну, это неправильно, это 134, 21, 36. Он прав, молодец, просто сказал честно людям, как оно будет в перспективе, в том числе.
Да.
Да, это 134, 21, 35. Нет, так нельзя, 134, 21, 36. Все, голосовалка началась, префиксы в том и в другом случае 8, 4, 9, 5. Сейчас понадобятся аргументы наших слушателей. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег, я закончил педагогический университет. У меня следующий вопрос в таком случае. А если не давать дорогу молодым и не предоставлять конкурентоспособную зарплату, кто будет преподавать в будущем? Кто будет учить детей в тех же школах, кто будет преподавать в университетах?
Только те сумасшедшие, у которых призвание.
Ну, тогда в скором времени образование сойдет на нет.
Нет, а скажите, по-вашему, средняя зарплата учителя рядового или преподавателя рядового вуза, она должна быть как у кого примерно? То есть это должны быть богатые господа, все, ну вот в обществе, как мы должны воспринимать?
Сколько их лет? Социальный статус. Да. Это middle class, high middle class, это вот близко к middle class. Кто это кто они? Да.
Ну, я согласен с определением middle class. Вопрос только в том, то, что не везде и не во всех регионах нашей страны дотягивают зарплату преподавательского состава до вот этого уровня middle class.
А что это за уровень, по-вашему?
Ну хорошо, по Москве. Сколько должен зарабатывать педагог в Москве? Ну, вот совсем.
Знаете, в Москве довольно-таки вот как раз конкурентоспособная зарплата, мне кажется, потому что мои знакомые, которые ушли в преподавательскую деятельность, в школах и зарабатывают, ну, довольно приличные деньги. А вот я просто говорю о других регионах нашей страны.
Да.
Есть более проблемные регионы, чем Москва. И там, я уверен, что проблемы с воспитанием подрастающего поколения имеют свои определенные особенности.
Вы, Олег, где работаете?
Я на данный момент работаю водителем.
Водителем. Ну, то есть вы последовали совету премьера еще до того, как этот совет прозвучал, и поняли, что там ловить нечего после педуниверситета.
Нет, вы знаете, на данный момент я рассматриваю возвращение в педагогическую деятельность, потому что это, ну, как сказать, действительно интересно. И...
Потому что, Олег, это призвание? Или потому что вы еще на этом планируете заработать?
Ну, скорее всего, и то, и другое.
А как вы будете на этом зарабатывать, если сами говорите о том, что сейчас это не конкурентоспособный рынок?
Ну, я же говорю, в московском регионе это можно. Возможно. Я просто живу в Московской области.
Спасибо, спасибо. Это был Олег, который рассуждает о том, чтобы, да, пойти зарабатывать на жизнь преподавательской деятельностью, если, конечно, устроиться на работу в Москве, где зарплата вполне себе ничего. Ну, Андрей спасатель, конечно же, пишет. Молодец, он все честно сказал. Если ты спасаешь, лечишь или учишь, то ты лох и неудачник, пишет Андрей спасатель. Но пока в Российской Федерации так, но не так.
Мне кажется, к учителям и к спасателям так не относятся. Почему? Нет. Нет ощущения, ну, если...
Ты говоришь о ком?
Я говорю вообще об отношении в обществе к статусу вот, людей. Если тебе кто-то говорит в беседе, что он работает спасателем.
Ты говоришь, респект и уважение.
Ты о нем разве говорит, думаешь хотя бы на секунду, что он лох? Или если кто-то тебе говорит, что...
Поставь себя на место той барышни, которая выбирает себе спутника жизни. Перед тобой стоит высокий, красивый, татуированный, загорелый, накачанный боец отряда «Центра Спас», который умеет вообще все, который может спрыгнуть с парашютом, приземлиться в тайге, построить там небольшую базу для того, чтобы принимать пострадавших, и все это с помощью одного перочинного ножа. Но ты, когда рассуждаешь о своих перспективах с этим Рэмбо, ты думаешь, а нафиг мне все эти умения в жизни, вот в этом, в потребительском мире?
Да, ты совершенно не прав, потому что, когда ты выбираешь, будучи юной барышней, примерно, если речь идет о примерно таком же...
Они уже давно на калькуляторе считают, Настя, ну ты чего?
Да подожди, даже если ты считаешь на калькуляторе, ты же смотришь не на то, что он сейчас, а ты смотришь еще и на перспективу, потому что любой учитель в перспективе может стать директором школы. Нет, я просто так тебе...
Любой спасатель в перспективе может остаться пойти спасателем.
В МЧС. Нет, он может пойти организовывать там штабы и так далее, и расти как угодно, и применять это, на самом деле, в очень денежных, там, в туристической сфере, как угодно, эти все навыки применять, как правильно сказал Медведев, нужно просто шевелиться. Ты должен смотреть на то, умеет человек шевелиться или нет.
Про шевеление. Олег из ЛА звонит. Олег, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Ну, я думаю, у вас, конечно, настоящая свобода слова и демократия, потому что если бы политик сказал такое в Соединенных Штатах, ему бы пришел конец как политику. А вообще в Штатах обычный полицейские, обычные преподаватели, это получают наравне, это 60 тысяч в год. А если он к тому же какой-то PhD, то, конечно, он получает больше полицейского, собственно говоря.
Если он выходит на иной уровень преподавателя. Я понимаю, о чем вы рассказываете, да. Но политик в Соединенных Штатах, он как сказал бы тогда? Например, к нему обращается какой-нибудь педагог из школы, конечно, из бедного района?
Конечно, он сказал, что мы будем работать над этим в ближайшие дни. Конечно, мы повысим заработную плату.
Ну, то есть, тогда, получается, любые к нему могут обратиться. Понимаешь, все профессии важны, все профессии нужны. Кто угодно может прийти и сказать, знаете, у меня очень важная работа, и что-то нам мало платят. А вон тем платят побольше. И получается, что такое бесконечная просьба о повышении.
Да, но дело в том, понимаешь, да, понятно, но дело в том, что политик такого уровня, как Медведев, не может, просто не имеет права говорить такие вещи. Это просто ужасно и отвратительно вообще.
Почему? А что не так он сказал? Ну, в смысле, он
как политик не имеет права такого себе позволить. Олег, у меня последнее уточнение. Но ведь в Америке, в той же, не принято сетовать на свою заработную плату, потому что твои проблемы – это исключительно твои проблемы.
А миллион долларов – это тоже твоя проблема.
Если ты мало зарабатываешь...
Совсем недавно, в мае, по-моему, была забастовка преподавателей, которые работают в государственных университетах. И мне повышали заработную плату, я сейчас не могу точно сказать, но, наверное, лет 5, а может и больше, я боюсь соврать. Ну вот им повысили где-то там на 15% и обещали в течение нескольких лет повысить еще на 5%. То есть они вышли все на забастовку, им сразу же повысили. Если они не будут этого делать, иначе они ничего им повышать не будут.
Ну а согласитесь, да, что в Америке мы из Симпсонов это знаем. Есть хорошие школы.
И плохие.
И есть плохие школы, где вообще почти ничему не учат на самом деле.
Конечно, есть.
Там и не математики, конечно, вообще ничего нет. Они делают вид там и так далее, еле справляются. Это мы просто знаем, где Барт учится.
Спасибо. Ну, это был Олег из Лос-Анджелеса, который не понимает, как вообще может быть такая свобода слова, как в Российской Федерации, когда выходит на трибуну политик и говорит: товарищи,
это ваш личный выбор, то, что у вас нет денег,
это
вы сами виноваты.
Это ваши проблемы.
Выбирайте себе путь, да. Можно стать премьером через аспирантуру, да.
Что вы ноете? Уходите в бизнес, перестаньте заниматься глупостью и воспитывать детей. Идите, в конце концов, уже в бизнес, зарабатывайте деньги и будьте счастливы.
Почему? Глупостью-то можно, на самом деле, придумать все, что угодно. Онлайн-образование, там множество всяких возможностей есть. Мир... очень сейчас открыт.
Юрий, пытается. Сожрал Карпов, пишет Юрий. В США за свои права борются, а у нас на бастующих фашиков-полицаев направляют, пишет Юрий. Значит, Юрий, я кое-что поясню. Когда я говорю о том, что в Соединенных Штатах, если ты мало зарабатываешь, это прежде всего твои проблемы, ровно следуя этой логике, они выходят на забастовки, потому что прекрасно понимают, что если не они, то никто больше. Они не жалуются, они не сетуют, они не плачутся, они не пишут письма слезные. Нифига, они выходят и борются, потому что они считают, что это исключительно их проблемы.
А еще у них профсоюзы.
Профсоюзы ровно для этого и существуют, чтобы организовывать вот таких вот джентльменов, которые борются за свои права. Все, потому что если не они, то кто? Как у наших ВДВшников, понимаешь? Все, а все остальное, если, например, тебя не слышат, то дальше твой выбор, ты можешь увольняться и идти работать туда, где тебе понравится. Дальше. Любой учитель математики получает в академ час от 1500, пишет 81-й. Что, теперь понятно, откуда такое пренебрежительное отношение руководителя к подчиненным. Построили феодализм, пишет 251-й. Да мы его просто еще не порушили. У нас учителям слабо бы вставать, интересуется 881-й. А я не знаю, они же пробовали, там не всегда получается. У хорошего учителя репетиторство – основная статья доходов. Что еще? У нас нельзя бороться, пишет Юрий. Можно, всегда нужно. Иначе никак, товарищи. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва беспокоит. Все-таки Дмитрий Анатольевич, надо было немножко побольше подумать, потому что, когда он сказал, что он получал 90 рублей, да, когда он закончил...
Да.
90 рублей, это была очень хорошая зарплата.
Неплохая, прямо скажу, дело... да.
Да, очень хорошая.
Да не очень хорошая, получала... это была 120, была средняя. Это не была очень хорошая зарплата.
Моя мама получала 60 рублей, работая машинисткой, набирая просто текст. 90 рублей, это была, ну, ладно, скажем, средняя зарплата. Тут речь идет не о том, что учителя хотят какие-то блага или что-то еще, но согласитесь, 15 тысяч рублей, ну, это очень маленькая зарплата.
Но мы не знаем, это просто... ставка, ведь ты же к ней можешь набирать там часы какие-то дополнительные, почему нет?
Знаете, у меня сестра работает преподавателем в школе 3-5 лет примерно, я не помню. В Москве зарплата хорошая учителей, то есть она, когда пришла на эту работу, она получала около 40-45 тысяч рублей. А учитель со стажем, с таким хорошим, получает около 60-80 тысяч рублей. Я считаю, что зарплата хорошая для Москвы. Но в регионах ситуация обстоит совсем по-другому. Там действительно зарплаты 10-15 тысяч рублей. И люди, я считаю, что просто хотят хоть какое-то повышение, если действительно это их призвание, но они должны получать более-менее адекватные какие-то деньги, да, чтобы не только существовать и выживать, но как-то одеться, поесть, что-то еще.
Понимаете?
Требует, чтобы, да,
да, это да, просителей тут же появится целый вагон, потому что попробуйте показать профессию в Российской Федерации, которая действительно, ну, скажем так, можно отнести к необязательным. Ну, кто там следующие придут? Деятели культуры, которые будут сетовать на нищенские заработные платы.
Да, музейные сотрудники.
В том числе музейные сотрудники. Разрушая культуру, вы не построите никакое общество. Да кто там только не придет? Кто эти люди, которые которых можно отнести к лишним?
Тут я с вами согласен, но надо же с чего-то все-таки начинать.
Начали с полиции.
Но это основа любого государства, сильной полиции. Тут можно с Дмитрием Анатольевичем согласиться. Потому что полиция и военные сейчас люди достаточно хорошо получают хорошие зарплаты.
Это главная тогда претензия, быть... что он не дает перспектив. Я правильно понимаю?
Да.
Да, спасибо. Вот у меня тоже главный вопрос к Дмитрию Анатольевичу.
Перспектив надо же смотреть внутри себя. Ты начинаешь, ты преподаватель где-то в регионе за 15 тысяч, ты начинаешь думать, какой сделать еще педагогический стартап, организовать новое какое-то заведение, не знаю, или двигаться внутри своего вот этого предприятия. А знаешь, какие зарплаты у ректоров?
Какие?
Ага. Миллионы.
Миллионы?
Да.
Буду знать.
Рублей.
Слушай, голосование быстро. 16% говорят, что все правильно сказал Дмитрий Анатольевич. И 84% никак не могут с ним проявить солидарность. Все, сейчас 9:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Итак, у нас, кстати, есть видеоролик в интернете ходит, как эвакуировали самолет Boeing 777 после жесткой посадки в Дубае, Emirates, людей эвакуировали. И об этом сегодня мы смотрим на сайте АИФ. 45 секунд понадобилось для того, чтобы выйти из самолета всем, почти 300 пассажирам. И надо сказать, что на видеоролике видно, как люди очень озабочены тем, чтобы успеть все-таки забрать свою ручную кладь из То есть они не стремятся к выходу, а все-таки толкаются и ищут свои сумки. Хотя вот-вот может произойти взрыв. Про Рио и Олимпиаду. Совсем скоро, уже сегодня 4-е, да, завтра в 2 часа ночи будет открытие. Сейчас уже спортсмены в соцсетях рассказывают о том, как они там себя чувствуют, готовятся к соревнованиям. Все там плохо, все недостроено, недоделано. Кто-то себе покупает швабры, чтобы помыть пол. Кто-то зашивает душевые... эти занавесочки. Наша теннисистка говорит, что такое впечатление, что он тренируется на спортплощадке, на этой настройплощадке. В общем, смотрите сегодня в МК об этом. И в «Ведомости» говорят, что туристические надежды не оправдываются. За несколько дней до начала Олимпиады спрос на авиабилеты и гостиничные номера разочаровывают. И вот, в общем, там не очень все хорошо. Любители группы «Ленинград» собирают подписи в интернете за то, чтобы отменить закон о запрете мата в произведениях литературы, искусства, СМИ и на концертах. Но это и они обижаются за то, что вот в Новосибирске последний раз Шнуру выписали штраф.
Они не понимают, что они готовят.
Что они готовят?
Они роют яму под Ленинград.
Потому что у Ленинграда такая эксклюзивная ниша. Да, они, слушай, они были успешны до этого закона, они точно так же успешны после принятия этого закона. Мне кажется, закон вообще не имеет значения для популярности.
Теперь с ними флёр правонарушителей, понимаешь? Это добавляет романтизму какого-то, нет?
А вот если отменить закон, тогда дед-батлы вот эти, которые Миронов предложил сделать дебаты в виде фристайл-рэпа. Да, дед-батл, они тогда могли бы быть с матом. Представляешь, как было бы интересно.
Йоу.
За пропущенный штраф москвичи расплачиваются на кладбище. Это сегодня МК рассматривает варианты, как можно не платить штрафы реально, пойти вместо этого отработать эти исправительные, принудительные работы. Там от 20 часов всего могут вам дать. А вы можете входить и вместо фитнеса убирать, например, после штормов ветки со скверов. Ну, или что-то в этом роде, красить забор. Тоже интересно. Вот, это сегодня в МК, и кредитки снова молодеют. «Ведомости» говорят, что банки снижают требования к возрасту заемщиков. Молодые снова могут рассчитывать на кредитную карту. Эксперимент начал даже Сбербанк до августа, не выдававший кредитки людям до 25 лет. И еще есть из российской газеты интересная статистика. Исследование показало, что 49% трафика московского Wi-Fi тратится на образование. И называется статья «Вовсе не игрушки» или «Это не игрушки».
Сколько трафика?
49. Ну, половина. Люди учатся. Люди просто читают, самообразовываются. Вообще люди молодцы. Ну, еще маленькая расскажу. Там статья в «Ведомостях» про корм для людей. Вы знаете, там есть вообще успешный, уже развившийся такой корм в Америке. Роб Райнхарт придумал, значит, такую вещь. Это такая смесь, в которой якобы все там полезные вещества. Ты ее разводишь и ешь. На самом деле, раньше еще The Village делал эксперимент, и корреспондентка у них ела то ли 10 дней, то ли 2 недели эту штуку. Сначала было плохо, потом стало хорошо. И там то, что меня больше всего поразило из ее рассказа, что когда она стала возвращаться потом к обычной еде, она сказала, что та запеканочка, которую она обычно брала там в столовой своей, после вот этой штуки ей не понравилось. Да, то есть вкусовые рецепторы немножко там претерпели у нее какие-то изменения, и уже совсем не то. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Буквально на мгновение вернемся к той теме, которую обсуждали. Почему? Потому что хочется поставить вопрос несколько иначе и отзеркалить, если хотите. Значит, смотри, мы все жалеем учителей, жалеем кого там, врачей, потому что они работают, потому что они несчастны, зарабатывают мало.
Да.
У меня есть знакомая, которая работает, скажем так, в американской компании, зарабатывает очень... ну, мягко, если сформулировать, неплохие деньги. Но мать-одиночка ездит на BMW X3, там дочь растит, квартира в хорошем доме, все куплено, отдыхает регулярно на различных курортах. Но есть все, понимаешь? То есть
все учителя
могут завидовать и пускать слюни. Но она так страдает.
Она говорит, что такое?
Слушай, это какой-то ад. Я живу в аду, я работаю в аду.
Работа не любит свою.
Не любит свою работу,
не любит
жутко.
Работу.
Но она говорит, слушай, я сижу на материальной игле, я прекрасно вот это, в этом могу себе признаться. Я ненавижу то, что я делаю. Я очень хочу слезть с этой материальной иглы, соскочить.
Да, форма зависимости.
Но я не могу. Я так страдаю, рассказывала она и жаловалась. Понимаешь? А вот таких людей у нас не принято жалеть. Ну, то есть,
нет, не принято вот, жалеть. Знаете,
парадокс. То есть в одном случае, когда твой выбор там мало денег, то мы сразу жалеем. А когда твой выбор много денег, то мы перестаем жалеть.
Какой хотя, сюжет хотя бы так... для нового витка развития русской литературы, терзание человека между... уже не долгом и любовью,
между
как
призванием.
Раньше, а между призванием и деньгами.
То есть слушай, он в душе талантливый педагог, но вынужден например, зарабатывать много денег, потому что живет в потребительском обществе, понимаешь, и страдает
из-за
этого.
Нет, не то, что он живет в потребительском, он сам, ему самому нравится потреблять, не то, чтобы он вынужден, потому что живет, не надо с человека снимать ответственность, его прямо общество обязало. Нет, он сам секунду, это делает.
С педагогом мы ответственность снимаем, а здесь с этого человека ответственность не снимаем. Нет здесь несправедливости?
Нет. Я не пишу никакой несправедливости. Ну, просто человек, когда он хочет есть, он думает о еде. Да. Делает все для того, чтобы поесть. Но когда вот человек... маленькая зарплата, она может и унизительно, конечно. Человеку безденежному унизительно находиться, да. Особенно взрослому, зрелому, там, когда он не может себе что-то позволить. Но, с другой стороны, насыщенная жизнь, классы, вот эти вот там все какие-то детки, перипетии, ну, вот это вот все, включенность твоя в этот мир, то... да, она тебе придает значимость внутренней, если ты это любишь, конечно.
А тут ты ездишь
на
своей бэхе, страдаешь, да, и тебя да, все да. в этот момент еще и ненавидят, понимаешь?
А все сидят, и все, у всех зарплата меньше, все такие помешивают ложечкой кофе, когда ты им жалуешься так, глядя в стол, и говорят, ну да, да.
Бедняжечка, да, бедняжечка.
Да. И с радостью просыпаются потом.
Слушай, да, ну, давай бегут на свою быстро, маленькую работу. На мгновение. Да. Вот вы готовы пожалеть вот такого человека? Который сидит на материальной игле, понимает, что он, да, живет в потребительском мире, понимает, что он может соскочить с этой материальной иглы, но тогда он потеряет все то, что имеет.
А у меня маленький вопрос. Она знает, чем она хотела бы, на самом деле, заниматься? Или она... Это тоже очень большой вопрос.
Для голосования. Ну, давай будет... Да. Она хочет быть педагогом, предположим.
Например, да. Хочет в детский сад уйти работать.
Она хочет уйти в детский сад, но понимает, что...
Ну, в Бэху не сможешь даже колеса поменять потом. На Бэхе, конечно.
Потом помыть ее будет проблематично. Даже.
Помыть самой можно поехать на 50 рублей.
Вы готовы пожалеть такого человека? Да, 134, да. 21, 35. Ну, чего мы только несчастных педагогов жалеем? Давайте, вот человек на материальной игле, вы готовы его пожалеть? Да, 134, 21, 35. У него нет выбора, считаю. Ну, так он вынужден существовать в этом мире, так же, как и мы с тобой. Вы готовы его пожалеть? 134, да. 21, 35. Нет, это его выбор. Пусть чем хочет, тем и занимается, а здесь жир убийца. 134, 21, 36. Нет. Вообще никакой жалости, никакого сочувствия не вызывает. 134, 21, 36. Вы жалеете этого человека. 134, 21, 35.
Да, вы сами как этот человек. Да? Работаете только за деньги.
Только за деньги.
Мучаетесь, страшно. Стресс такой на работе получаете.
Нет, вообще не жалко. Ни капли не жалко. 134, 21, 36. Все, голосование началось. Давай два аргумента. 7373, 94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. А вот не подскажете мне, я где-то недели две назад по «Москва-24», по-моему, или РБК, или, ну, не помню, по какой программе видел бегущую строку. Дмитрий Анатольевич Медведев предупреждает вам, что не верите о повышении пенсии и зарплаты в 5 раз.
Это кто
мог такое вообще предложить?
Диверсанты, диверсанты, только диверсанты могли бы...
Ну хорошо, вот послушайте, я пенсионер, да, мне 63 года, получаю пенсию, ну назначен мне 9119 рублей, но получаю 12, работа еще, зарплата 30 тысяч. Вот если повысить пенсию в 5 раз, будет 50 тысяч, зарплату в 5 раз 150, будет 200 тысяч. Вот давайте посчитаем, сколько мне... до ящика потребуется лет, чтобы, ну, более-менее как-то прожить. Допустим, хорошую машину купить, не Ford Focus старенький, который у меня второй, а, допустим, Toyota Camry. Это, ну, года два, наверное, надо копить при зарплате 200 тысяч, чтобы есть, питаться.
Это как после... вы еще из зарплаты 200 тысяч тоже готовы жаловаться?
Из зарплаты 200 тысяч, да. Как я накоплю? Сколько она стоит, допустим?
Ну, 2 миллиона.
1,5 миллиона. Ну, за 2 миллиона, да. Сколько мне?
Слушайте, вот, будущее, спасибо, будущее, спасибо. Будущее за всякими все-таки сервисами, когда вы не владеете. Зачем вам это надо? 1,5 миллиона тратить на Toyota Camry, а вам уже 63 года. Сколько вы на ней поедете? А просто берите хорошие машины на прокат, когда вам надо, и все. И не будете думать ни о чем, ни о стоянке, ни о парковке, вообще ни о чем, ни о бензине даже не надо
думать. Вы готовы сочувствовать людям, сидящим на материальном игле, на материальной игле, потому что они также страдают, например, конечно, как и люди без денег, да? Вы готовы им сочувствовать?
Но с призванием,
да. 134, 21, 35, нет, вообще им не жалко их, и никакого сочувствия не вызывают. Это 134, 21, 36. Все, голосование. Еще один аргумент, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я лично сочувствую Абрамовичу, Ходорковскому и, естественно, вот этой женщине, которая несчастная.
А как вы так через запятую? Смотрите, барышня своим трудом, своими мозгами, мать-одиночка, что-то там добилась. Мне, может, говорите...
непонятно, когда люди своим трудом и своими мозгами копейки, вот как вот сейчас выступал пенсионер. Ну, какая же должна быть какая-то шкала все-таки, не там 100 тысяч раз должны вот эти разницы быть. Ну, гораздо меньше, конечно. Я не к тому, что каждый должен на своем месте зарабатывать. Ну, не нищенские какие-то зарплаты все-таки. Должна какая-то быть, ну, градация. Я понимаю, что мы в капитализме живем, не в социализме. Ну, какой-то, ну, я не знаю, вот пример Дании, Швеции, они что же там в капитализме живут? Но у них же есть эти градации какие-то.
Да, смотри, видишь, как изящно получается.
Абрамович... Чувствуется обида вот людей.
Абрамович, Ходорковский и вот эта несчастная Лена, понимаешь, которая страдает из-за того, что сидит на материальной игле. Ну, как? Ну, вот где справедливость? А это уже все в одном ряду, потому что она, ишь, чего удумала? Ну как, вот что за... Слушай, все, я останавливаю голосование. Результат. 41% с сочувствием относится. Mm. Представляешь, 41%.
Много.
Много. Я думал, будет меньше.
Да?
Да. 59% нет, говорят.
Не понимают.
Нет, ничего похожего.
Да.
Все. Никакого сочувствия подобного рода люди не вызывают. Вот и все.
Да.
Резюмирующий нужен звонок?
Ну, теперь нужен только роман какой-нибудь резюмирующий, кто-нибудь из наших слушателей напишет. Чтобы...
Напишите кто-нибудь роман талантливый, правда.
О призвании и деньгах.
О призвании и деньгах. Как сложно в нынешнем мире сделать правильный выбор. Как сложно найти баланс.
Ой, у меня аж сердце забилось.
Понимаешь?
Как же все-таки сделать правильный выбор?
Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я учитель, тоже хотела бы высказаться.
Да, пожалуйста. Вы уже в эфире, поэтому вы высказываетесь. У нас все очень быстро происходит, да.
Понятно, понятно. Ну, я не знаю, я считаю, что педагог должен работать по призванию, и должны идти люди, которые действительно чувствуют необходимость работать в школе. У меня стаж 20 лет, шла работать на очень низкую зарплату. Ну, вот теперь, благодаря стажу, конечно, зарплаты, благодаря Москве, зарплата достойная, регионы, ну, то есть политика регионов должна быть направлена на это.
Так.
Москва поддерживает своих учителей. Вот. Но изначально должно быть призвание. Поэтому я согласна с Дмитрием Анатольевичем. Выбор. Я работаю со всего курса, выпустили 20 лет назад, наверное, одна. Ну, еще, наверное, пара в регионах остались, однокурсников. Но это призвание.
А те, если
кто
бы...
не посчитал нужным, ушли работать в бизнес.
Можно? Поэтому... Бизнес — это все прекрасно, но там еще тоже довольно абстрактные перспективы. А если бы вам, как человеку с призванием, сказали... Вы можете заниматься нелюбимым делом, но зарабатывать очень много денег. Или вы вечно будете зарабатывать очень мало, но заниматься любимым делом. У вас выбор. Вот как...
Ну, у меня вот сейчас, я нахожусь на том уровне, пирамида Маслоу, да, на верхушке.
Да.
Тогда я считаю, что призвание, любимое дело – это верх, это удовлетворение, самоудовлетворение потребностей. А вот этот низкий уровень, ну, там, грубо говоря, хлеб насущный, да, уже прошла тот этап. Вот. Не знаю, он был очень небольшой. То есть для меня вот эта верхняя часть пирамиды, она вот как-то первостепенно. Я бы не променяла.
Не променяли.
Женя,
спасибо.
А есть же такая концепция. Первую половину жизни ты зарабатываешь на вторую половину, как ты инвестируешь, а потом сидишь, занимаешься абсолютно практически бесплатно любимым делом.
Это классно, но только мы, подожди, еще не доросли до этого уровня. В Российской Федерации мы совсем недавно еще переживали
период
первоначального капитала, понимаешь, накопления. А тут ты предлагаешь сразу перейти к тому обществу, где человек сначала зарабатывает на вторую часть жизни, а после этого
решение принять можно сейчас. Вот молодой преподаватель из Дагестана, он может сейчас это делать.
Еще жалеют слово «бедненький», а если человек не бедный, то как его жалеть? Это Роман, а почему у нас в правительстве никто за призвание не работает? Работает мало того, что за огромнейшие по мировым меркам зарплаты, так еще и воруют, интересуется Юрий. Я бы не утверждал, что все воруют. Миллионер Батурин говорил, богатство одного складывается из недоплаченного остальным, так что негодование справедливо, это дятел пишет, и плевать нам на нефть по 120 и доллар по 30, плевать, мы будем, не мы воруем сибирские кедры и продолжим леса поджигать. что-то я не совсем понял, но неважно. Это сообщения наших слушателей, они не всегда укладываются в понятие линейная логика, поэтому можно смело следовать дальше. Смотри, ну, времени немного у нас остается до информации о движении, поэтому давай вернемся к твоему корму для людей.
Да, давайте.
Довольно интересная тема. Почему? Потому что вот есть некий джентльмен, как его зовут?
Райнхард.
Райнхард.
Да. Но он американец вроде бы.
Ну, конечно, но из тех, кто в свое время успел. Кто в свое время успел.
Да.
Так вот, он придумал корм для людей. Все почему? Потому что у него не получилось с каким-то проектом, который он задумывал, ну, нормальный, человеческий. Понимаешь?
Он вообще специализировался на стартапах. И он просто заметил, что очень много времени реально уходит на то, чтобы пойти в магазин, выбрать, даже если они питались фастфудом с друзьями, вот этими
Это очень похоже на рекламу там «Магазин на диване». Вот то, что сейчас рассказываешь, и то, что сам Райнхард рассказывает. Вместо того, чтобы тратить время на поход
да,
в магазин...
А, да, ну так и «Ведомости» да. пишут сегодня ровно вот этими словами. Да, вы можете просто, значит, купить, или вам даже могут доставить, я бы так сказала, на дом какой-то мешок. Большой сразу.
Купите осьминный мешок килограмм корма 10. Для людей. Да. И вас, смотрите, сколько времени освобождает.
Зачерпываешь совочком.
Специально черпаешь, потом все это в мисочку себе накладываешь, заливаешь.
Из краника заливаешь водичкой, размешиваешь и ешь.
И, собственно, потребляешь утром, уже готовый продукт. И вам больше ничего не нужно, потому что весь набор необходимых веществ для вашего организма содержится в том самом корме для людей.
Да-да-да, но ведь за этим будущее, очевидно.
А вот не знаю.
А животных уже перевели на эти корма?
Животных, да, перевели.
Очень легко люди стали кормить животных однопрофильной штукой.
Подожди,
а мы тоже домашние животные. Есть дикие, конечно, это типа бомжей.
Мы все-таки субъектны, мы сами делаем выбор и имеем возможность, в отличие от домашних животных, которые уже следуют за своим хозяином, они субъектны лишь условно, то мы все-таки имеем возможность выбирать. Поэтому совсем уж приравнивать я бы не стал.
А родители, когда начнут кормить детей, они уже начинают потихоньку кормить вот этими, ну,
кормом.
Сушечками такими из кукурузы, вот эти штуки, которые рекламируются-то все время, эти завтраки.
Да.
Вот, но это же то же самое, по сути, да? То есть ты уже как бы не субъектный, ты как домашнее животное дома содержишься у родителей. Ведь тебя, например, начинают кормить такой штукой.
Я не могу смириться с кормом для людей по одной простой причине. Это лишает меня одного из удовольствий.
Какого?
Еда это называется. Понимаешь, зато еда.
Ты откроешь для себя новые, другие
какие?
Удовольствия. Какие? Я не знаю.
Ну, то есть, живой секс тебе заменяют порнографией, нормальную еду тебе заменяют кормом для людей. Ну и все.
Да.
И что остается?
Не знаю, будет что-то новое вырастет. Ты за собой последи и расскажешь, что еще, какие радости у нас в жизни, оказывается, есть.
Ужасно.
А вместо водительства автопилот.
Да.
Ты будешь сидеть, болтать там с другом.
Driving car тебе будет под задницей. Куда-то будет катить тебя, и ты еще лишишься еще одного удовольствия. Возможности прокатиться с ветерком. От нас ничего не останется, понимаешь?
Нет, порулить. Возможность прокатиться останется, порулить не будет.
Нет, какое она же
там
будет?
Там гладкое место на месте руля.
Эта зараза, она будет ехать исключительно с максимально разрешенной скоростью, там никакого ветерка уже не будет, вообще никогда в жизни. Они не перестанут нарушать правила, тебе не с кем будет в дороге поругаться, у тебя будет не жизнь, а какой-то пресный кисель, вот как корм для людей. Вот что у тебя получается, понимаешь? Мне кажется, катастрофа.
Но бедных животных мы, тем не менее, не дрогнув, кормим. Ты вот чем кормишь свою собачку?
Сухой корм и вода.
Молодец, Владимир, молодец.
Собака счастлива.
Да, и еще можно, знаешь, что делать? Что делать собакам и котам домашним?
Что?
Ну, чтобы они там не бегали налево.
Как?
Это там прекращать все это дело.
Слушай, ну да, это следующий этап для человечества. Давай несколько комментариев. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как ветеринар скажу, кормление сухим кормом, сбалансированным для животных, это нормально, потому что это они хищники,
так.
А мы все ядные. А как спортсмен скажу, корм для людей давно уже существует, это маркетинговый ход специалиста по стартапам, называется гейнер, сбалансированное питание. Предназначен не для того, чтобы заменить полностью ваше любимое слово «еда», а для того, чтобы предоставить возможность людям, которые не могут спокойно поесть 4-5 раз в день, заменить один прием пищи просто употреблением сбалансированного
корма для людей. употреблением сбалансированного корма для людей. Но то, это не совсем то, потому что стартап как раз посвящен тому, что вы должны соскочить уже с обычной еды вот на эту, и больше
это у вас голова не болит. Это перебор. Это совершенно нелогично, потому что у человека пищеварительный тракт устроен таким образом, чтобы переваривать плотные, мягкие, средней мягкости корм.
Ну, перестроится желудок, пищеварение.
Он не перестроится, он изменится полностью, он станет гладким абсолютно, потому что жидкость будет протекать абсолютно беспрепятственно. Да. Вполне возможно наступление атонии в каком-то смысле, ну, на каком-то этапе. И это все приведет к тому, что если у вас однажды не будет этого корма, вы загремите в больничку. Да. Это не очень хорошо.
Есть, спасибо.
Ну, мы устроим так, что у нас всегда будет этот корм. Почему мы должны его лишаться? А у собачек ничего не сглаживается? Ну, то есть, а мы можем тоже, как мы все ядные, мы можем тоже хрустеть, например, сухим кормом и запивать водой. Ну, и как действовать, как хищники.
То есть, ты в качестве
разнообразия... Я не понимаю, почему у собак не сглаживается, а у людей, ну, понятно, там, если же суспензия, да, то, конечно,
потому что они хищники,
зубы станут не нужны.
А мы все ядные.
Ну, я не поняла. Ну, и что, мы же можем как хищники жить, тем не менее, правда, тоже?
Нет.
Это же не исключает хищного существования.
Нет,
ну вот.
Не можем. Сухой Гейнера, корм приводит к преждевременной смерти у животных, пишет 730-й. Останется. 69-й просек, что останется нам, понимаешь, Настя?
Что?
Объединяет те темы, которые мы обсуждали в этом часе.
Что у нас останется?
Останется только работа по призванию.
Точно, за интерес.
Все.
Да.
И все будут дико счастливы. Наконец. Все будут зависимы от...
собственной работы бесплатной, да?
Да, собственной работы, будут есть исключительно корм для людей, будут кататься исключительно на автомобиле, который сам тебя куда-то везет, куда он посчитает нужным, и по тому маршруту, который посчитает нужным. Все. Это растительное, отвратительное, никчемное существование. То, к чему
как
стремительно
тревожно,
приближаемся.
Как мы тревожно приближаемся к вопросу
о
смысле жизни.
О дивный новый мир.
Нет ответа.
Он прекрасен. Он прекрасен. Уже мы не будем ничем мучиться. Все будут решать за нас. Ну, давай, последний звонок, 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
По поводу же вот этого питания, оно, по сути, уже и есть. Для больных применяется внутризондовое питание, как раз вот эта вот жидкая бурда.
Жидкая бурда.
Но потом они все равно же почему-то переходят к обычной еде, или нет, или так, если есть возможность...
Не, ну все равно, через зонд покормили, а потом же человек выздоравливает, когда
если
он соскакивает обратно на свой питание.
А если нет?
А если нет, так и ест до смерти. Но это же...
Да.
А добровольно никто этого не
спасибо.
Делает. Почему?
Не знаю. Но вот теперь появились отчаянные люди. Мне кажется, что они будут это активно пропагандировать, и из этого сделают бизнес, и кто-нибудь за ними последует непременно. И как вот, знаешь, фанатично настроенные там вегетарианцы, сыроеды будут всем доказывать, как им круто, как им здорово, и что мы идиоты ничего не понимаем.
Ну вот да.
И к ним еще кто-нибудь примкнет. Ну, в общем, правда, будет очень интересно.
Проблема голода, когда на планете возникнет, мы вернемся к этому вопросу.
Все, нет, я консерватор, не вернусь. Давай, 9.58, сейчас движение.
Подъем в движении.
Где вы едете и что там наблюдаете? Смотрите, Яндекс говорит, 4 балла у вас, товарищ. Ну, все хорошо, то есть так же плохо, как и обычно, но поэтому хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, вот по поводу еды мужской...
Ой, а давайте про движение, просто мы уже, да, ушли на нашу рубрику.
Извините, я просто звонил, прослушал, по щелчку еду, все хорошо пока.
По щелчку прекрасно, все, да, спасибо, принимается волоколамка, традиционно стоит. Что еще, 7373-94-8, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Москворецкая Кремлевская набережная, 25 метров. Очень плохо.
Москворецкая Кремлевская. Я прослушал последний фрагмент. Да.
С нарушением еду.
С нарушением. Во.
Я еду.
Еду.
Хорошо, спасибо.
Третье транспортное кольцо где-то в районе вот Кожуховской, вот там, где станция Дубровка, и внешняя и внутренняя сторона, они стоят. 7373-94-8, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Тверская едет нормально. И как пело в песенке, вкалывают роботы, а не
человек. Да, спасибо. Вкалывают роботы, а не человек. Все, ну, последний. 7373-94-8, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. В МКАД от Люберец до Каширки более-менее, перед Каширкой небольшая пробка.
Перед Каширкой небольшая пробка. Спасибо. Это была информация о движении. Можно еще дополнить ее тем, что внешняя сторона Садового кольца, конечно же, стоит в районе улицы Тверская, поэтому ничего сверхъестественного не происходит, просто наслаждаемся видами. Все, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов и почти шесть минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе
утро. Всем доброе утро. Алексей всем желает хорошего дня и ушел работать куда-то по призванию за хорошие деньги. Прямо сейчас это происходит, поэтому не у всех так плохо, как описывалось в предыдущем часе. Что еще нам писали? Попробуйте на лету проглотить кусок мяса, как собака. Зачем? Сейчас я не решил пока, зачем проглатывать кусок на лету, как собака.
Давай. Ой, ты знаешь, в литературе есть такая: у них ничего с собой не было, кроме куска холодной говядины. Тебе такое не встречалось запеченной? Я помню... Про Средневековье обычно.
Да, это хорошо. Давай про Сергея Михайловича. Смотри, ну, сейчас накануне выборов...
Сейчас напряглись, я думаю, какой
напряглись.
Сергей Михайлович?
Сергей Михайлович Миронов. Сергей Михайлович Миронов – это человек, который там главный в «Справедливой России».
Мне почему-то, знаешь, хочется всегда сказать «безобиднейший».
Безобиднейший.
Вот у меня к нему вот такое слово все время хочется.
Десантник.
Поставить.
Десантник.
Удивительно.
На секундочку.
А выглядит совершенно безобидно.
В фонтанах наверняка купается. Возможно, у ближайших друзей, которые специально для этого фонтаны строят, чтобы круглый год была такая возможность. Я не знаю, как это происходит, неважно. Так вот, накануне выборов, тут кто во что горазд, ну, по старой заповеди все пошли кусать собак, ну, ровно для того, чтобы из этого потом делать новости. И вот Сергей Михайлович Миронов предложил следующее развлечение для избирателей, для обывателей, для потребителей информации. Он вышел и сказал: я готов стать Оксимироновым, и готов устраивать такие дебатлы от дебатов, от слова «дебаты». Дебатлы.
Хороший шаг, между прочим.
Да, так...
Первый выступил и сразу в точку. Да. Я буду смотреть.
И, рэп-битвы с какими-то оппонентами,
да.
О проблемах в нашем обществе, о проблемах в нашей политике. Все это, конечно, накануне выборов и, наверное, ориентировано на молодежную аудиторию, ну, потому что какой смысл смотреть дебатлы людям пенсионного возраста или...
А может, да. Там и об их проблемах очень хорошо сказано.
Ну, сложно воспринимать, понимаешь?
В новой форме.
Это же не как в фильме «Кубанские казаки», когда они устраивали поэтические дуэли, если ты помнишь, это такие в частушечной форме. Здесь несколько...
Вот, о, кстати, я это...
Форма похожа, но отличается.
Ну, отлично.
Ровно потому, что ориентировано на другую аудиторию. И псевдоним, который берет Сергей Михайлович, Оксимиронов. Вот, с намеком на...
Оксимирон, что ли?
С намеком на Оксимирона. Есть такой рэпер, а, соответственно, у Оксимирона намек на Оксюморон.
Вот так, наверное.
Да, на Оксюморон, наверное, все-таки намек. Поэтому такая очень сложная аллюзия, многоступенчатая, но так или иначе она приводит нас к тому, что Сергей Михайлович хочет понравиться подрастающему поколению, молодежной аудитории. Он хочет рвануть на груди ту самую тельняшку, которая у него осталась со службы в ВДВ, и всем показать кузькину мать.
Надо каким-то талантом все-таки, наверное, еще. Это легко облажаться, так мне кажется. Ведь раз что-то не...
А он уверен в своих силах,
понимаешь? Не в рифму что-нибудь, если попадет.
Он уверен в своих силах. Я, вот правда, я не обладаю никаким вообще нулевым поэтическим талантом, поэтому я хоть и пытался там что-то прикинуть для дебатлов, но я понимаю, что мне все время выходит какая-то пошлятина, потому что...
А ты пытался придумать, да?
Очевидные рифмы там, ну, я не знаю...
А ты политическую пытался придумать какую-то? Ну, там... Штампов политических?
Мы, слушай, мы жутко заштампованы, поэтому и лезет время пошлятина.
Была проделана огромная работа. Что-нибудь такое.
Да.
Нет, а...
Миронов Сергей вовсе не гей, но это... Что-то, как это, ну, совсем гадости, представляешь, лезут в голову какие. Ну, что,
да.
Да, там же нужно что-то.
А надо-то, нет, надо на самом деле. Вот это же очень, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, легко. Может, среди наших слушателей кто-то занимается такой, вот эти фристайл, я так понимаю,
да.
Имеется в виду.
Да.
То есть ты приходишь и на ходу что-то говоришь. Надо что-то иметь в голове, что говорить, но легче, конечно, ну, простому человеку не дебаты, а сторителлинги. Ведь у всех есть какая-нибудь история, в загашнике, которую можно рассказать. Это такой жанр тоже есть.
Есть сторителлинг. Из фристайлеров, товарищи, ну кто-нибудь из фристайлеров может позвонить?
Ты свою
позвонить?
Эту дудочку взял?
Дудочку, да. С собой. Но, у меня проблема, понимаешь? Какая? Фристайлеры, они же там бит важен. Да, а у меня же эта дудочка-то, она вот, она же...
Да для, все равно, для... Володя, вообще все равно совершенно. Давай, начинай, я начну что-нибудь рассказывать.
Грустная история. Подожди, давай фристайлера вызовем, а после этого попробуем что-нибудь. Да? 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это ясно, что это из разряда ритуальных практик. Если мы посмотрим на шаманов, они практически то же самое делают.
А я думал, вы в рифму. А я думал, вы в рифму сейчас.
Помните, на Украине кто не скачет, тот москаль? Ровно такой же, такие же прыжки делают хасиды. Или посмотрите еще дискотеку в Иране. Это потрясающе. Там читают суры из Корана. Нету музыки, нету девочек. Одни мужики прыгают. Но такой драйв я смотрел, наверное, 40 минут, не отрываясь.
Вы полагаете, Сергей Михайлович сможет зомбировать как-то избирателей?
Это да, нейролингвистическое зомбирование.
Спасибо. Не, можно еще вспомнить, конечно, там у чеченцев танец зикр в этой связи. Или можно совсем уйти куда-нибудь в историю и вспомнить, что есть такой танец, как тарантелла. Принцип тот же. Понимаешь? А, вот многократное повторение одного и того же мотива, так, например, ускоряя его для того, чтобы человек вошел в такое состояние, похожее на транс, и считалось, что после укуса ядовитого паука яд выходит из организма именно в танце. То есть нужно было довести себя до исступления, и после этого наступало, наконец, счастье. И вот так мы узнали о танце Трантелла, и он стал какое-то время даже популярен. Но неважно. Смотри, фристайлера я все-таки жду. Можно одного фристайлера? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир.
Да, Олег.
Здравствуйте.
Рифму. Сейчас только в рифму. Вы же... да. Олег, да, вы же не фристайлер, да?
Нет, есть у меня, есть. Я могу сказать вам.
Давайте.
Да. Тебя, друзья, морочите вы грубо. Велик с Россией вас разлад. Куда вы члены ангельских палат? Просто члены ангельского клуба. Это, кстати, Тютчев написал в 19 веке. Вот как раз и подходит.
Я хотел сказать. Что-то не похоже.
Фристайлер совершенно. Не фристайлер. Олег не фристайлер. Ну, давай последнюю попытку, а после этого какой-нибудь грустным историям перейдем. Поехали, да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Да-да. Вот как раз в последнее время увлекаюсь этими вот батлами, пересмотрел множество в интернете. На самом деле хорошая очень идея для депутатов, потому что там заключается как раз смысл в том, чтобы показать все больные точки оппонента и как бы представить его перед обществом в том виде, в котором он есть.
Но унизить его таким образом?
Ну, унизить нужно тоже грамотно и красиво. То есть не просто поливать грязью человека откровенно, а именно... показать все его грехи какие-то, ну, косяки в его деятельности, скажем так.
Я просто сомневаюсь, что на батл к Сергею Михайловичу придет, ну, какой-нибудь Владимир Вольфович, потому что Владимир Вольфович уже посоветовал ему идти полечиться. Это первое. А во-вторых, ну, правда, в качестве оппонентов можно рассматривать только тех людей, которые поддержат Сергея Михайловича. Который...
Он может бросать вызов, скажем так, оппонентам, и если человек отказывается, то это уже будет как-то характеризовать его.
Слабак, кстати, слабак, да? Он будет кричать. Да, да, я понял. Спасибо. А у вас нет никакой заготовочки там что-нибудь из фристайлера?
Нет, как-то не подготовился. Кстати, да, вот на батл рэперы приходят подготовленные, то есть они заранее пишут уже тексты, там он в трех раундах происходит обычно, и в каждом раунде какая-то одна... сторона оппонента рассматривается.
А как же они так? Они же там умеют как-то отвечать друг другу. Они же не знают,
похоже,
что
на экспромт,
оппонент, да, будет говорить.
Но там ответ, да, он после каждого куплета не придумывает рэпер какой-то ответ определенный на критику в свой адрес. Ну, а далее уже идет заготовка, как правило.
Это так смешно. Ну, неужели время... А эти рэперы обнажают друг перед другом, значит... Нет, для публики они обожают, обнажают какие-то слабые стороны друг друга. Но это же не так. Они просто... Ну, ругаются в такой красивой форме, а люди на это смотрят.
Давай сейчас грустную историю, ты обещал какую-то.
Нет, я думаю, что давай. Любой человек может заниматься сторителлингом, но не, ну вот не дебатами.
Сторителлинг.
Про летний отдых настроить. В России.
Давай,
хотите?
Давай. Да, про летний. Это грустная же история?
Грустно.
Так, сейчас подожди, попробую.
Из жизни.
Бит подобрать, сейчас подожди.
Ну, неважно, что-нибудь.
Зараза, микрофон мешает. Сейчас подожди.
Быстрее, быстрее.
Решили отправить бабушку с внуком в Ейск. Стали искать билеты. Самолеты туда не летают. 30 часов на поезде в один конец. Ну ничего. Билет купили, бабушку отправили. Прилетели туда в пансионат. Сидят смирно, ждут, пока пройдет буря. Сидят день, сидят два, сидят три. И на четвертый четырехлетний ребенок падает с качелей. А дальше его везут во взрослую больницу, не в детскую.
Мораль, мораль всей басни какая.
Нету анестезии.
Короче, мы берем блюзовые квадраты и устраиваем свои батлы, я правильно понимаю?
Ну, например.
Все, и будем жечь здесь. Я буду аккомпанировать, а ты будешь кому-нибудь оппонировать. Вот такая у нас история получится.
Главное, чтобы было... Тут главный смысл не в форме, а в содержании же. Содержание это будет какое?
Да есть одинаковое. Норма? Слушай, про ментов-паразитов, про что-нибудь еще такое, про депутатов-дармоедов.
Зарплаты учителей.
Низкие зарплаты учителей, про Единую Россию, которая всех достала. Про что еще у нас там нужно обязательно упомянуть? Какие-то нарывы общества. Давай, про наркоманию обязательно. Но если мы говорим про рэп-баттл, то в этой субкультуре близки вот именно эти проблемы. Про алкоголиков нужен что-нибудь?
Про алкоголизм?
Не, мне кажется, это к блюзу ближе.
Ну да, и он склоняет. Да, к этому делу, по-моему.
Что еще?
Ну, вообще, в ролике, вот этом вот промо-ролике мироновском, там же написано 5 августа, он, видишь, Олимпиады задумал тягаться по популярности в 10 утра. Смотрите, где, смотрите, я не поняла, в 10 утра онлайн, видимо, где-то будет Миронов это все зачитывать. Ну, и мы, конечно, рассчитываем, что это все останется в интернете. Можно будет не только в 10 утра посмотреть, но и потом. Ну, вот он, видимо, вот выйдет в первый такой... нужно в каждом куплете обвинение и вызов последовательно всем политикам,
короче,
с которыми он конкурирует.
Короче, смотри, да. У нас Сергей Михайлович молодец, потому что он оригинал большой и умеет произвести впечатление на общество. 134-21-35. Сергей Михайлович... кто у нас? Не молодец. Сейчас подбирал слово. Выглядит смешно.
Плохая идея,
Сергей Миронов выглядит смешно. Вот ключевое, да? Выглядит смешно и жалко. Это 134-21-36. 134-21-35. Молодец, Сергей Михайлович. Вышел человек с оригинальной идеей. Предложил участвовать в рэп-баттлах. А это 134-21-35. И 134-21-36 нет. Он выглядит смешно и жалко. С вот этой какой-то неловкой, странной идеей, которая непонятно кому нужна. Потому что, ну, правда, кого? Подрастающее поколение он решил впечатлить участием в рэп-баттле. Как-то, я не знаю...
Нет, а может, это будет удачно очень. Может, он нанял себе этих самых лучших...
Наденет сникерсы, наденет кепку и пойдет чего-то там отжигать?
А почему нет?
Ну, хорошо, давай еще один звонок примем. 7373948. Здравствуйте, Александр. Да.
Владимир, здравствуйте, полковник. Вы знаете, мне кажется, это совершенно замечательная идея, особенно на фоне той клоунады, которая у нас происходит вот что в Думе, что в правительстве.
Клоуны! Да. Сегодня на арене,
да? Понимаете, я имею в виду, что господин Миронов решил подменить содержательную часть некой демонстрацией.
Формой, да? Все правильно.
Ну, да. То есть, либо ему нечего сказать, что, в общем-то, чему я не удивляюсь, потому что господин Миронов в политике уже много лет, и как-то я не вижу, чтобы он особо там привлек к себе огромное количество последствий. Вот, то есть позиции-то они как-то не очень, да, согласитесь. Значит, с одной стороны. С другой стороны, какие-то радикальные или нерадикальные, неважно, конструктивные предложения. Да, там сейчас пришел Делягин в «Справедливую Россию» и даже выдвигается по какому-то округу в депутаты.
Так.
Что, в общем-то, я так полагаю, будет некой свежей кровью, да? Но Делягин — это скорее все-таки мозги, а не вот эти вот шаманские пляски типа рэпа или еще чего-то.
Все логично тогда. Смотрите, Сергей Михайлович берет формой. Там есть для содержания еще чуть-чуть Делягина. Там еще кого-нибудь можно для красоты добрать. Ну и нормально получается.
А единороссы будут предлагать, извините, на ринг выйти, потому что Валуев.
Потому что Карелин, потому что Валуев.
Потому что Карелин, да.
Да.
Вот, ну, то есть, вот, а это, кстати, будет замечательно и интересно, да, пусть подерутся. Сергей сам Миронов, он десантник, тоже что-то умеет, хотя и в возрасте. Но жена молодая, уважать надо. Вот, то есть, вот это будет какое-то шоу, и, наверное, будет все равно что-то гораздо интереснее, чем вот эти вот бредовые законы, которые они принимают, или там еще более бредовые инициативы, которыми они пиарят.
Ну, мы переходим вообще тогда в какую-то парадоксальную плоскость, где будем голосовать за тех людей, которые покажут нам лучшее шоу, понимая, что...
А мы сейчас это, не да. так делаем. Простите, у нас половина Думы либо спортсмены, либо артисты, либо еще что-то в таком духе, да? То есть, простите, а где профессионалы? Вот не хотите помирить дураком, объясните, а?
Да, зачем? Да, зачем? В правительстве там люди умные сидят в законы.
В правительстве люди умные? Назовите.
Как, за умных?
Ну да.
Ну там вообще глупых нет.
А я сразу назову, смотрите.
Ну минуточку. Тут вопрос не в том, насколько я умная, вопрос в том, на что их ум заточен. Согласитесь?
Я понимаю, на что вы намекаете, Александр, просто есть одна тонкость, мы просто уйдем сейчас в сторону. В правительстве вот те министры, которые выходят в социум, и даже их там заместители зачастую, и чего-то там рассказывают,
да.
даже не они это пишут,
да.
а пишут те специалисты, которые стоят за ними. И вот там парочку я знаю действительно умных людей.
Ну,
это не означает, что законы получаются дурацкие. Ну, вот, ну, так у нас происходит, я уже не знаю, по какой причине. Слушай, давай еще один звонок. 7373948. И голосование продолжается. Молодец, Сергей Михайлович. Вышел с оригинальной идеей, отличился. Сразу появился в средствах массовой информации.
Да.
Да, привлек к себе внимание. Вот всем, все, молодец, 134-21-35. Нет, он выглядит жалко и смешно своим предложением устроить ребаттл.
Я представляю, если ему начнет отвечать Кадыров, например. Тут Александр Фельдман предлагает Тимати, но Тимати профессионал, а надо, чтобы политики сражались.
Политики, да.
Да, должны, вот и да. представь себе эту перепалку губернаторов всяких... Ну, они, правда, назначенцы в основном, они не выборные позиции, но все равно.
Наши губернаторы, знаешь, половина, по крайней мере, из них по-прежнему в том возрасте, когда им органичнее частушками как-то, понимаешь, отвечать.
А частушки я бы тоже с большим удовольствием слушал.
Ну, давай, еще слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Я хотел вот сказать вашей соведущей. Она, видно, хорошо очень живет.
Хорошо, да, не жалуются. Но мы, кстати, друг друга-то не обсуждаем в эфире. Мы обсуждаем сейчас те насущные проблемы, которые сыплются на наши головы.
Общество.
Вот в частности, Сергей Михайлович Миронов, который тоже осыпался накануне на наши головы со своим предложением устроить дебатлы. Это еще раз подчеркну, от слова дебаты, а не от каких-то иных ругательств. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Вот Сергей Михайлович, он из третьего человека в государстве превратился в скомороха. Но и вся политика сводится к тому, что, в общем, вызывать у народа смех или, в общем, раздражение.
А что лучше, смех или раздражение? Ну вот правда, смотрите, смех – это хорошие эмоции. Ну, жизнь,
да
говорят.
Да ничего, ни то, ни другое не лучшее. За 25 лет разрушили страну, превратили ее в помойку. И вот финал к тому, что люди должны вообще смириться с этим, потому что видят бессмысленность всех политических,
так и экономических. Разрушаться начала не 25 лет назад.
Ой, сейчас вот ты уйдешь в
сад. Ха-ха-ха, накинула. Вот вам уже тема для батла, пожалуйста. О том, когда начала разваливаться страна, например. Это же бесконечная тема.
Под страной мы понимаем и Советский Союз, в том числе и Российскую Федерацию, потому что у нас уже постоянно...
Огромная часть Советского Союза была Российская Федерация.
Можно еще с Российской империи начать. Так что ты чего церемониться-то, понимаешь? Вот тема для дебатов
уже пошла. Это Олега надо привлекать про российскую империю.
Историческая тематика, как актуальная, например, для Сергея Михайловича. О здравоохранении, об образовании.
Две большие темы мы выделяли вообще для размышлений человеческих в России. Это первое, как вернуть Советский Союз. Или, а вторая, это как уехать, и пора ли ехать. Куда?
Только две.
Ну, на самом деле, волнуюсь по большому счету.
А как же Иосиф Виссарионович?
О чем люди могут говорить? А это укладывается в эти две. Ну, ты понимаешь, да? Как вернуть Советский Союз, и весь Иосиф Виссарионович, он там, в Советском Союзе.
Он отдельно всегда. Слушай, я останавливаю голосование. 35% наших слушателей говорят, что Сергей Михайлович молодец. 65% говорят, что он не молодец. Ну, то есть он смешон со своим предложением, возможно, жалок даже и смешон. когда устраивает какие-то дебатлы для того, чтобы в стиле рэп пытаться обсуждать проблемы в Российской Федерации. У меня есть один любимый комментарий к предложению Сергея Михайловича,
да, какой?
От очень уважаемого политолога, который предположил, что вот в этом слове «оксимиронов» как-то вот две части этого слова перепутаны, да, местами, и если поставить впереди Миронов,
да,
то получится, ну, по крайней мере, визуально, да, логичнее.
Что? Мирону, Мирона в Окси получится?
Нет, ну, обычно, когда люди читают, они не читают латиницу у нас сразу, а пытаются воспроизвести это по-русски.
А, я поняла, да.
То есть Миронов, он несколько, ну, если латиницей, то Окси. Ну, вот, да, и все. Получается, тоже смешно.
Кстати, кажется, я, да, думаю, что первый, кто ответит, возможно, Миронова, это будет Медведев, я думаю.
Дмитрий Анатольевич смог бы достойно.
Мог бы.
Но он обычно...
Сразу своими же мемсиками, мне кажется, причислил.
Он в японском стиле отвечает, как в своем инстаграме. Кунашир, Шикотан. Как много в России красивых мест. Помнишь такую фотографию, нет?
Помню.
А японцы до сих пор икают. Он в их стиле ответил, вернее, описал вот это все созерцательно.
И, битва Хоку.
Да, да.
Танка.
Да. И хайку.
И стиле театра Но. Знаешь, что в японском театре Но, когда особенно такой напряженный момент, надо было замирать и 5 минут держать молча позу.
Все.
Акцентируя.
Я предлагаю дальше. Ну, у нас проблемы серьезные, а мы все Сергей Михайлович. Давай. И Сергей Михайлович. Значит, смотри, у нас есть Киев, который отказывается от российского посла, но здесь просто можно только экспресс-комментарий. И в нашем исполнении, в исполнении аудитории по одной простой причине. Мы к этому привыкли.
Да.
Просто вот это противостояние Киев против Москвы, приобретающий иногда формы очень забавные и несуразные, и от этого очень горькие. Ну, просто мы рассматриваем это как еще одну страницу вот этого никому непонятного противостояния. Вернее, всем понятного, но ненужного, да?
Угу.
Смотри, они говорят, нам не нужен ваш посол. Вот Михаила Бабича, которого предлагали, уже отказываются принимать, и получается, что ни у них не будет посла,
да,
в Москве, ни у нас не будет посла в Киеве.
А нужны ли нам послы?
В нынешних условиях как будто бы уже нет. Они теряют всякий смысл, да? Но, с другой стороны, наличие прямых дипломатических контактов – это такая норма международного права, которая
вообще-то
должна быть.
Удобно.
Да, для того, чтобы государства имели постоянный контакт. Это не означает, что эти контакты будут вообще разорваны. Нет, и визы будут выдавать, и все это продолжит работу, там какие-нибудь временные поверенные и все остальные. Деятельность продолжится. Но формально прямого контакта нет, не будет. Между Киевом и Москвой. Это просто штрих, это просто иллюстрация к тем отношениям, которые сейчас складываются. Ничего хорошего в этом, в принципе, нет.
Да.
Ну, просто вот, знаешь, как признаешь как данность. Ну, да, вот просто еще один штришок. Ну, да, еще один канал связи был обрублен.
Почему у нас нет украинского посла? Ты историю этого вопроса помнишь?
Они отозвали и больше не присылали сюда.
А мы не то, чтобы мы отказались им согласовать их кандидатуру.
Нет, они отозвали и больше не присылали. Это такая, знаешь, ситуация ни мира, ни войны. Когда посла отзывают, но при этом войну не объявляют. Все время говорят о том, что там Россия агрессивна, и что-то там агрессия, вот она, явная. Но при этом военного положения нет. Ну, в общем, ни мира, ни войны. Вот такая дурацкая абсолютно ситуация, в которой сейчас пытаются все время лавировать и одна, и другая сторона. Вот и все. Почему несуразный Киев как раз адекватен? Какой дипломат из Солдафона? Из Солдафона. Нам нужен сильный дипломат, переговорщик. А чем может переговариваться Солдафон Бабич, интересуется Юрий?
Да уже ничем, потому что его все равно нам не подтвердили, поэтому уже и обсуждать его, видимо, кандидатуру бессмысленно.
Правда? Ты не хотел там никто, откровенно говоря, переговариваться? Слушай, там все переговоры России и Украины идут на уровне Сурков-Нуланд. Это вот так взаимодействует сейчас Российская Федерация и Украина. Все. Никаких иных контактов, по сути, всерьез никто не рассматривает. Ну и Киев уже вроде как опроверг. Это заявление на сайте RT. Новость такая висит. Пишет Андрей Саратовцев. Возможно. Ну, слушайте, посмотрим тогда. Возможно, действительно они опровергли эту информацию. И тогда... Мы просто развернем эту тему сегодня в прямом эфире уже в других программах, но пока сведения поступали именно такие. Первая реакция на предложение Михаила Бабича в качестве посла Российской Федерации на Украине – нет, нам он не нужен. Возможно, какая-то следующая реакция будет радикально отличаться от первой.
Но это когда мы следующего кандидата
не обязательно, предложим. Не обязательно, просто передумали и все. Передумали, и все. Ну что?
Такое возможно? Мне казалось, что это вот...
В наших отношениях... Не... Ну ты чего?
Ну в дипломатии все...
Проснулись, все, проспались, и нормально, и все. Вот. Давай, 10.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Спасатели расширили зону поисков детей, унесенных течением в Преамурье. Во вторник трех девочек унесло течением на реке Бурея. Там, на самом деле, пять девочек купались, и двум удалось спастись, а вот... трех еще ищут, и сейчас даже уровень воды понизился, там это все связано с водохранилищем, но пока до сих пор найти их не могут. В Рио-де-Жанейро не очень хорошо спортсмены рассказывают про то, что там все недостроено, недоделано. Это сегодня в МК. Есть статья об этом и в «Ведомостях», о том, что туристические ожидания не оправдались никакие, то есть там бронирование гостиниц и авиабилетов не соответствует ожиданиям ведомости, более подробно об этом рассказывают. За пропущенный штраф москвичи расплачиваются на кладбище. Ну, это такой красивый заголовок. На самом деле речь идет о том, что вы не забывайте, что вы можете деньги вовсе не платить, например, если вы штраф не оплатили, а потом пойти в суд, и вам назначат от 20 до 200 часов исправительных работ, и вы, в общем, можете исправиться и отдать обществу свой долг, пожалуйста. Фитнес на улице, так сказать, будет. Вот этому гелендвагенщику, который гонялся с полицейскими, ему тоже молодому, он сейчас в Щелкове обустраивает территорию. В «Ведомостях» есть статья про корм для людей. Три года назад молодой американец Роб Райнхард занимался с друзьями разработкой собственных стартапов. И, в общем, один из них стал вот этот вот корм, который теперь продвигается путем размещения статей в газете «Ведомости». Ну, вообще интересная статья, потому что будущее, скорее всего, конечно, за ними. Кредитки снова молодеют, банки снижают требования к возрасту заемщиков. Теперь даже Сбербанк начал выдавать кредитки людям моложе 25 лет. Ну и что еще у нас? Проанализировали воду из источников в Московской области Роспотребнадзора. Оказалось, что ни из одного нельзя пить. Так что если вы забавлялись набором воды в родниках в Подмосковье, то заканчивайте. Этого делать лучше не надо. В Подмосковье закрыли самодельный аквапарк на крыше жилого дома. Там товарищ владел двумя квартирами на самом верхнем этаже и захватил часть крыши, устроил там себе бассейн, поставил лежаки, насыпал песочек, тую поставил в кадушечках. Но на самом деле он еще при этом не платил за ЖКУ. И случайно с квадрокоптера сняли этот весь красивый уголок, и теперь его принуждают все это убрать, и даже 300 тысяч хотят, чтобы он штраф заплатил. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Серьезная тема. Смотри, у нас Московское бюро по правам человека предупреждает и граждан Российской Федерации, и политиков Российской Федерации о потенциальном росте ксенофобских настроений в Российской Федерации. Предупреждение опубликовано на страницах «Коммерсанта», где они пытаются понять причины, как это, причины озабоченности Московского бюро по правам человека. Mm-hmm. Это правда очень интересно. Почему? Потому что предупреждают о росте ксенофобских настроений на фоне спада ксенофобских настроений. В 2015 году эти показатели снижались. Mm-hmm. В 2016 году эти показатели снижаются. Но да. В Московском бюро по правам человека предупреждают, что на самом деле опасность-то серьезная, и она сохраняется. И, мол, сейчас, накануне выборов, подобного рода элементы могут наделать шуму и на фоне социально-экономических проблем завоевать голоса избирателей, там чего-то, ну, как-то сделать себе имя, карьеру и все остальное.
А наша ксенофобия, это какая ксенофобия? Вот только что была в ленте, я видела на Твиттере, сообщение о том, что какая-то россиянка увезла своих детей от мужа француза, испугавшись террористической угрозы. Ну, просто сбежала из Франции, как я поняла. То есть она там боится, да? Это что, это ксенофобия или нет? Ну, что значит для нас ксенофобия?
Нет, это все-таки агрессия. России, агрессия. России. Агрессия по отношению к чужакам. Вот что мы прежде всего понимаем под ксенофобией.
И как мы ее измеряем? Количеством уголовных дел о нападениях?
Скорее вот именно нападениями, скорее вот выступлениями, митингами, подсчетами, я не знаю, чего.
А по отношению к кому у нас речь идет о мигрантах?
Мигранты, просто. Прежде всего, конечно. Ну, главное.
Нет, цель... некоторые на внутренние, ну, людей-то на этих на якутов там нападают, я знаю, там, ну, редко, но бывает.
Это все, да, так или иначе свидетельствует о росте ксенофобских настроений, о том, что это подходит к какой-то опасной черте, если даже, например, граждане Российской Федерации начинают сражаться с гражданами Российской Федерации. Ничего хорошего в этом нет. Там, ну, ключевое, ты приехал из другого региона, а вот тебе за это там дыч. Все. И в Московском бюро по правам человека предупреждают, что такая опасность довольно серьезная.
Угу.
Понимаешь, что пишут? В 2016 году уровень агрессии, ксенофобии, расизма и национализма значительно снизился по сравнению с 2015 годом. МБПЧ объясняет это, как и прежде, активной работой спецслужб, внешними угрозами, которые сплотили россиян расколом в рядах русских националистов в связи с украинскими событиями. То есть это то, что происходило сейчас. А что может произойти в перспективе? Посылками для ксенофобских настроений служат кризис экономики, падение уровня жизни, недоверие к политическим структурам, дисфункция социальных институтов, низкая культура управления, отмечается в докладе. Они, по сути, перечисляют старые проблемы и говорят о том, что они представляют опасность как-то на новом витке для ксенофобских...
Слушай, а вот ты чувствуешь это?
Нет.
Я нет.
Абсолютно.
Наоборот, когда-то была острая действительно эта тема информационная.
Вспомним, да, год 2010-й.
Да.
Выступление на Манежной площади,
да,
после того, как вот эти участили, один за другим были конфликты фанатов и приезжих Северного Кавказа.
Ну да.
Там вот сколько историй было, одна за другой, и вот тогда серьезные опасения возникали, тогда даже Путин к фанатам был вынужден поехать, вот ровно для того, чтобы попытаться... как-то сгладить этот конфликт.
Да, ну, с одной стороны, мы в информационном поле этого не видим, не слышим, а с другой стороны, у меня есть подруга, у которой муж киргиз.
Да.
Образованный, они там в Англии учились и все такое. И он сейчас искал работу, и в том числе рассматривали Москву.
Угу.
И один из пунктов, почему, один из минусов Москвы для него, он сам говорил, что, ну, что я со своим лицом?
Да.
Там будут делать. Он опасается. То есть он, конечно, собирался, может быть, и на машине передвигаться по Москве. То есть у него опасности, что его там в переходе где-то какие-нибудь нацики возьмут и ногами забьют. Может быть, не очень высокая, но вообще вот таким вот человек, который с другой внешностью, размышляя о том, вообще хороший специалист там по торговле и так далее, размышляя о том, где ему работать, в Казахстане или в Москве.
Он размышляет на фоне шлейфа тех новостей,
да,
которые,
да, да,
были.
Ну,
то, что происходит сейчас, ты же не можешь одномоментно. Ну, там,
а вот... я не знаю, вот если я себя помещу, вот так вот мысленно сейчас зажмурюсь и представлю, что у меня другая совершенно внешность.
Что ты кот Шрёдингера, например.
У меня другая внешность,
пока
совершенно.
Пока крышку не откроешь, ты не поймешь, есть ксенофобские настроения или нет.
Я не знаю, или дети мои...
Да.
Черноглазые какие-нибудь, совершенно с другой внешностью, я буду ходить и думать вечером там, вот я иду по пустынной улице, у нас же очень пустынные улицы, вот эти огромные проходы.
Страшно и, тебе или нет?
Страшно мне будет или нет, а есть такая, пьяные какие-нибудь будут идти навстречу компании, и что, и может быть прицепятся. Я не исключаю так, если бы я вот сейчас была иной.
Я понимаю.
Не знаю.
Я понимаю, о чем ты рассказываешь.
А в новостях этого вроде бы нет.
Но вот смотри, даже накануне выборов, если мы цепляем эту тему и пытаемся ее эксплуатировать, мы просто обратим внимание на следующий штришок. У нас для такого случая есть из системных, ну, например, ЛДПР, которые в этом году вот ровно для того, чтобы, наверное, я предположу, наверное, для того, чтобы погасить подобного рода настроение и забрать этого избирателя себе, выходят с лозунгом, какой там у них, чего-то там про русских традиционно. Мы за бедных, мы за русских это было. За русский народ, хватит унижать русских. Вот два главных лозунга ЛДПР во время этой избирательной кампании. Ну, то есть обложили по всем фронтам. Националисты внутри расколоты, потому что конфликт на Украине, который до сих пор продолжается, не помирил их совсем никак. Это раз. Спецслужбы отработали по полной, сколько там людей за какие-то экстремистские высказывания в интернете.
Да-да-да.
Да, пошли куда-то туда, на скамью подсудимых. Плюс к этому общая сплоченность общества на фоне внешней угрозы в лице там, какого-нибудь исламского государства, привет, военным действиям в Сирии, и все это отступает на какой-то второй, третий, четвертый план. Но в Московском бюро по правам человека видят в этом серьезную угрозу для нашего общества в нынешних условиях. У меня, честно говоря, вызывают это вопросы определенные, и я бы хотел, чтобы наши слушатели проголосовали. Давай, смотри.
Да.
Вы, да, ощущаете рост ксенофобских настроений. Заметь, не говорю об угрозе некой. Да?
Да.
Вы ощущаете, да, вот такое недовольство растет, и прежде всего это недовольство растет по отношению к приезжим. Так сформулируем. Да, растет, да. Рост ксенофобских настроений вами ощущается. 134, 21, 35. Нет, вы наоборот ощущаете серьезный спад. И говорить об этом как о некой угрозе, ну, вообще было бы некорректно. Это 134, 21, 36. То есть непонятно, с чего они взяли, что это сейчас представляет какую-то угрозу. Конфликтов серьезных давно не было?
Не было.
Не было. Главные виновники проблем отнюдь не приезжие нынче, а люди из правительства. Нет, ну, так,
если мы гонки на автомобилях забудем, то тогда не было громких историй. Но если с гонками, то там... Там, правда, и наши отличились так тоже, вот пополам, там, вот, 1-1, как сказать.
Вот там никто же не говорит, а вот опять понаехали и гоняют по русским дорогам на своих черных гелендвагенах. Нет. Иначе формулируется. Там социальная рознь, если хочешь. Там все смотрят, что это там золотая молодежь, бриллиантовая молодежь, какая хочешь молодежь. Но не понаехали и ездят по нашим русским дорогам. Голосование. Да, вы ощущаете рост недовольства по отношению к приезжим. Да, 134, 21, 35. Нет ничего похожего. 134, 21, 36. И несколько комментариев. 7373, 94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Хотел бы сказать, я понимаю, почему так говорят эксперты. Дело в том, что кризис как бы разрастается. И, скорее всего, в ближайшее время... Ну, вообще, на всех стройках сейчас проблемы... невыплаты зарплат и так далее. И когда все наши комплементарные, так скажем, приезжие окажутся без денег, вот тогда начнется настоящий такой рок-н-ролл в стране. Вот. И второй момент, то, что до сих пор все доски почета, так называемые, в милиции, до сих пор увешаны лицами неславянской национальности. То есть как бы преступления с их стороны идут. Ну, а это как бы сказывается на всеобщем настроении.
Ну, что можем вспомнить? Конфликт на кладбище, где одни выясняли отношения с другими. Да.
Вот смотрите, вы же... есть такой момент, как неосвещение подобных ситуаций в СМИ. Ну, не громких, так скажем, да?
Вот вынужден пояснить. Сознательное неосвещение – это замалчивание, затаптывание проблемы. Вот этого не происходит, но это я могу судить как человек, работающий внутри средства массовой информации. То есть,
ну, понимаете, вот убийство, например, 10 человек – это одна ситуация. Тут невозможно молчать и так далее, да? А где-то когда-то один человек убил другого, где-то кто-то ограбил, изнасиловал. Ну, об этом же не говорят в СМИ каждый день, понимаете?
Конечно. Потому что это происходит каждый день, да. Но просто всплеска подобного рода преступлений не наблюдается.
А плюс, я вам говорю, еще ситуация будет, когда они останутся без денег на стройках.
Так вот парадокс в том, что мы об этом говорим уже 2 года, как минимум. Вот с момента введения санкций, с момента
кризиса. Человек, который был близок к стройкам, человек близкий к стройкам, да, я туда людей давал в свое время. Вот, я год назад закрыл дело только потому, что стройки перестали платить деньги.
А что делали ваши эти люди?
Люди устроились на другие работы. Ну, на тот момент, год назад, это еще было более-менее реально. Я так понимаю, сейчас это будет все сложнее и сложнее.
Спасибо.
А, ну вот правильно потенциал нам Александр есть. Пишет. Чего? С 2014 года ксенофобия в адрес мигрантов заместилась ненавистью к украинским бандеровцам и мерзопакостным америкосам.
Уже не ясно.
Неприязнь по у нас признаку никуда не делась. Она просто закапсулировалась.
Ну, она просто приобрела иные формы.
Теперь перетекла.
Перетекла, да. Нам же важно кого-то ненавидеть. Ну вот сейчас ненавидят все злопыхатели.
Нам не стыдно это констатировать, да? Что
нет,
нам надо кого-то ненавидеть обязательно всегда.
Слушай, но мы же человеки.
Нормально. Это не очень нормально.
Инстинкты в нас живы. Ты всегда делишь на своего и чужого.
Называется вопрос... самоутверждение отсталых за счет самых этих самых.
А как ты хочешь?
Идей.
Ты приходишь в новый коллектив, с чего все начинается? Исключительно с инстинктов. Ты начинаешь завоевывать себе место под солнцем, тебя там тут же появляются некие джентльмены, которые пытаются прощупать, ты пытаешься в этот момент влиться в стаю. Ну, это нормально.
Ну, не через ненависть там и подсиживание. Ну, то есть я имею в виду...
И такие
равно,
тоже...
Это, как бы, да, есть, но и вот мы такие. Это нормально. Мне кажется, что вместо того, чтобы, да, заниматься собственным там каким-то интересным делом, развитием там, и так далее, и чем-то хорошим, самоутверждение за счет унижения даже пусть умозрительного кого-то другого, это не очень правильная
вещь. А подписанты с патриарших, ксенофобы, они почти все приезжие, и, судя по подписям, почти все невысокие, пишут 75-й. Подписанты с патриарших я бы их отнес не к ксенофобам, а к социофобам и к социопатам, но некоторых из них, по крайней мере. Слушай, 7373948, еще один звонок сейчас примем, подождите, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Вы забыли главный принцип, разделяй и властвуй. Вот для самосохранения власть, она всегда стравливает народ между собой. Верующих, неверующих, курящих, черненьких, беленьких, рыженьких.
Так наоборот, сплотило, смотрите. Они показали, кого ненавидеть. Они показали, с кем нужно сражаться интенсивно. Они показали, кто есть настоящий враг. И все, сплотившись, стали ненавидеть тех, кто за границами Российской Федерации, а внутри как-то поутихло.
Ну ладно, это вы уже это преувеличиваете. Это,
как
что это? Сказал? Это они сами про себя говорят. А на самом деле ненавидят больше свою власть, чем чужую. Потому что
своя это тоже власть сплачивает.
Будет у нас в стране, а не чужие.
Секунду, смотрите, это тоже сплачивает, просто обратите внимание, то, что если и обвиняют кого-то в социально-экономических проблемах, то опять вот, вынужден вернуться к этому тезису, отнюдь не приезжих, а ну, внешние власть. Силы и власть существующая, ну, да, то есть во всем виноваты санкции и Медведев, вот и все.
Ну и воровство еще немножко.
Ну воровство, это все равно к Медведеву туда. Ну правда же?
Да.
Да, 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
А там уже Путин.
Я что-то не понимаю. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, Владимир, Анастасия, здравствуйте. Я думаю, все-таки есть некоторое рациональное зерно в том, что у нас может повыситься сейчас градус ксенофобии. Давайте вспомним, что мы уже вот практически скоро будет год, как ввязались в активную борьбу с запрещенным в России исламским государством. Угу. Вот. И, соответственно, подумайте, кто у нас сейчас будет подпадать под раздачу. Сейчас пошли сообщения массово о том, ну, не то чтобы массово, но, по крайней мере, резонансное сообщение, что вот узбекская няня отрезала голову, там в Химках какой-то мигрант убил.
Что себе массово? Вспомнили? Начало года. Бу-бух.
Ну, да. Ну, по крайней мере, да. Вот пошли такие сообщения, что там, или мигрант убивает российских граждан в знак присяги исламскому государству. Прибавляем сюда еще заграничные сообщения о том, как мигранты поступают у них. Подумайте, как сейчас у нас, если градус пойдет в адрес мигрантов смещаться, в них их будут...
Предпосылки к этому есть, просто обратите внимание на предпосылки. Да. Вы их чувствуете, на чем они основаны? Гульчихруба Бакулову тут же взяли под белые рученьки, забрали, и после этого активно освещалось, а что с ней делают. Она проходит экспертизу, и то, и
вот
все.
Именно, да. Она проходит экспертизу, но при этом границы не закрываются. Мигранты к нам едут, как едут, так и едут. Извините, как должен реагировать простой народ?
А как он реагирует? Я вот на что обращаю внимание.
Пока никак, потому что это просто не освещает.
Или просто не замечают пока проблемы, и вообще, возможно, этой проблемы пока не существует.
Ну, вот вы правильно сказали, или ее не замечают, вот возможно, что просто не замечают, возможно, что это просто сейчас находится в такой, ну, как сказать...
Вялотекущей фазе.
Подвернутом состоянии, да.
Спасибо, спасибо. Так, голосование. Голосование продолжается, оставлю еще на минуту. 134-21-35. Вы ощущаете внутри себя, возможно, даже рост ксенофобских настроений. Mm. Есть недовольство приезжими, оно растет. Это 134-21-35. Нет ничего похожего, не наблюдается. Это 134-21-36. Просто потихонечку начинают уже позвякивать в набат представители Московского бюро по правам человека, да. Обращая внимание на то, что а такая опасность довольно серьезная, она существует в Российской Федерации.
И, кстати, может быть, это тоже фантомная какая-то боль, когда мы чувствуем единение с Европой, а там прям серия.
А вот опять же, иная абсолютно реакция. Интересно. То есть, если в Европе что-то происходит, да. У нас чаще всего раздаются голоса. А чего вы хотели от своей толерантности? Сами заигрывали,
политика,
сами
да,
и получите.
У вас, да, вот. Ну, к вам приезжают.
Если у них политика неправильная, то
да. А у нас точно такая
подспудно человек полагает, что у нас политика это правильнее. Понимаешь, если у них эти безобразия происходят, а у нас в меньшей степени, то, наверное, у нас политика правильнее. Вот так деле... выстраивается логика. Конечно, вы открыто в этом никто не признается. Да, вы видите, замечаете рост вот этих ксенофобских настроений, недовольства приезжими. Это 134-21-35. Нет, ничего похожего не замечаете. Ну, еще один звонок 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, вот у меня вопрос такой. Вы знаете, кто написал? Если бы не было рая и ада, их бы выдумал сам человек. Человеческий фактор. Все забыли о природе, о том, что эксплуатируют ее, друг друга ненавидят, все хотят больше жрать, другие дела делать. Это безобразие.
Безобразие. Согласен. Согласен. Согласен.
А надо что делать было?
Казалось бы, при чем здесь ксенофобские настроения? Вообще безобразие, я полностью солидарен. Ну и голосование давай остановим.
Да.
Смотри, при всем при том, что казалось бы все тихо и спокойно, 67% наших, ну, относительно, понимаешь?
Относительно.
Смотри, 67% проявляют определенную солидарность с Московским бюро по правам человека. По правам человека. И полагают, что да, рост ксенофобских настроений и недовольства приезжими наблюдается.
Есть.
67%. 33% с этим не согласны. 33% полагают, что ничего похожего сейчас в нашем обществе не происходит. Я вот просто вспоминаю тот же, там, не знаю, 9-й, 10-й, 11-й годы. И если говорить о похожем голосовании, то результат был бы где-нибудь 87-13.
Ну, наверное, да.
То есть, с одной стороны, мы можем констатировать, что да, по-прежнему большинство наших слушателей ощущают недовольство приезжими. Но, с другой стороны, таких стало значительно меньше, чем, например, еще лет 5-6 назад. Вот и все. Ну, не знаю, это моя трактовка, я могу, конечно же, заблуждаться, и меня справедливо за это будут критиковать наши слушатели. Но это мои наблюдения как человека, работающего в эфире. Я имею право выражать свою точку зрения, чем я и воспользовался. 7373-94-8, еще один звонок успеем. Подожди, это ж... да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да,
Олег.
Да, ну вы знаете, как власти удобно складывать ксенофобию, извините, на приезжих ребят с Средней Азии. Это все глупо, потому что власть сама виновата. Все эти Виксельберги, там, Потанины, там, эти Чубайсы, извините. Да. Они тут натворили дело, а теперь нас травливают лбами. Это что творится, господа? Кто это делает это?
Ужас.
Это специально травят народ, чтобы все эти экономические проблемы все свалить на нас. Вы деритесь, а мы будем грабить дальше.
Но мы держимся, Олег. Мы из последних сил держимся и, конечно, сваливаем все экономические проблемы отнюдь не на нас, а во всем обвиняем их, конечно, вот тех самых представителей власти, которые нас интенсивно стравливают. Все, мы же знаем, кто и надо, правда?
Ну, да.
Да.
А кто?
Кто?
Ну, не знаю.
Медведев?
Вот Юрий Чубайс? Пишет, я в своем кругу вижу рост недовольства, но не из-за каких-то преступлений, а из-за того, что они, по сути, вытесняют москвичей с рабочих мест. То есть даже в ДЭЗах уже прорабы, мигранты, соответственно, они набирают в рабочие
Слушай,
своих.
Слушай, тезисы какие-то, вот правда, 2010 года. Ну, то есть здесь ситуация или статична, или Юрий вспоминает что-то свое там, да? И поэтому говорить о том, что здесь что-то радикально поменялось, ну, совсем нельзя. Жалобы на ДЭЗы и на то, что там уже не встретишь славянского лица, ни сколько лет-то уже, ну, товарищ. Поэтому говорить о росте, вот какая некой динамики, я бы, честно говоря, не рискнул. Ну, давай, последний звонок, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
По поводу того, что звонил, предыдущий вопрос, что не хватает мест там москвичам работать, так москвичи не идут туда работать. Давайте начнем с этого, что...
Старая дискуссия. Да. Но сейчас, правда, сейчас вы еще устроите голосование, там, пойдете вы дворником работать или нет, 80% когда пойдем.
Это все не принесет. А так, на бытовом уровне никаких ненависти к гастарбайтерам нет. Просто разница между нами и Западом тем, что здесь люди не боятся ответить, а там люди боятся ответить и что-то сказать иммигрантам на их поведение, потому что там... за это сразу могут на них просто посмотреть или как-то отреагировать неправильно. А здесь у нас люди сразу в открытую говорят или доходчиво объясняют, что кто-то ведет себя неправильно. И поэтому здесь нет такого, как на Западе.
Спасибо. Видишь,
да.
Это обратная сторона запрета на агрессию. Там они стесняются выражать открыто свои чувства по отношению к кому бы то ни было.
Ага, ну все думают, да.
Да, понимаешь, и страдают из-за этого, выгорают изнутри. А мы, люди, в этом смысле простые, прямолинейные. Чего подумал, то и сказал.
Ну да.
Все. Сейчас будем говорить также прямолинейно о движении.
Подъем. движении.
Ой, какая-то беда на внутренней стороне МКАД на Востоке. С чем связано, не знаю. Возможно, просто машин много, а возможно, кто-то там поломался, и поэтому все решили там остановиться. Какая длиннющая пробка. Восток Московской кольцевой автодороги, внутренняя сторона. Что происходит у вас? Можете позвонить и рассказать. 7373948. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Вот как раз Восток эту пробку объезжал через город, проехал более-менее спокойно, у Выхина выехал обратно на МКАД, все в порядке.
Спасибо. ДТП, средний ряд, вот что нам рисует Яндекс, возможно, из-за этого. Если в среднем ряду, это всегда не очень хорошо. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Дамир, Москва. Собственно, по поводу пробки на Востоке Москвы. Только что выезжал с Вишняков.
Так.
Там, собственно говоря, просто ремонт, средняя полоса, вот и все.
Ремонтируют средней полосе, поэтому как-то не очень здорово. Хорошо, спасибо, принимается. Стоим на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги на Востоке, поэтому, товарищи, будьте бдительны, поговаривают, что через город проехать можно. Что еще у нас происходит? В районе метро Кузьминки на Волгоградском проспекте все очень плохо, но это, опять же, не удивляющая нас пробка, не удивительная. Что касается южной стороны Московской кольцевой автодороги, которая на внутренней стороне традиционно стоит, тоже это происходит, но сегодня пробка, опять же, длиннее обычного, но и на юго-западе внешняя сторона подтормаживает, причем довольно серьезно. Судя по всему, из-за массы какой ремонтных работ. Все массово начали ремонтировать дороги, это продолжается все лето, и из-за этого стоит на юго-западе внешняя сторона МКАД. Ну что, еще у нас можно про Садовый рассказать. Здесь ничего сверхъестественного нет. Да, внешняя сторона в районе Тверской. Третья транспортная, да, по-прежнему стоит, как и всегда, на Сущевском валу, на внешней стороне. Вот там Нижняя Масловка и в ту сторону. Поэтому, ну, все традиционно, все как будто бы нормально. 4 балла по Яндексу. Так движется Москва сегодня. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. С вами сегодня подъем провели Анастасия Ножко
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.
Объем.